Доброе утро. 9:00. Мы начинаем второй день семинара. 12-й синтез ПАВ. Пока все обустроятся, тут вот уже поступил вопрос, что в 3 ночи некоторые ученики встали и потом спать не могли. Но ответ был очень простой, потому что ученику, кто проснулся, дали сразу меч. Возможно, ночью был боевой режим. Но тут можно объявить ученикам, что при объявлении боевого режима, ну, в каких-то специфических условиях, дело в том, что у нас меч – это воля, проявление воли. Но в предыдущей эпохе ученикам накапливали волю планетарной эволюции, ну или так называемую планетарную. А боевой режим может быть с разными существами и метагалактическими. И тогда ученикам выдаются другие мечи или иногда такой тип, как дополнительное оружие. Ну, просто был вопрос, я отвечаю для всех. Ну, и ученик говорит, мне дали какой-то другой меч, короткий. Типа, что это такое? Значит, это другой меч, явно метагалактический, потому что, в принципе, мы вчера с вами стяжали чашу человека метагалактики, ну и та чаша предполагает другой тип меча. Ну а почему меч короткий? Потому что мы только вчера стяжали чашу, метагалактическая воля, нам еще надо накапливать. Ну а короткий — это та воля, которая уже может помогать ученику восходить в душу. Поэтому, ну, ночь была такая сложненькая, но с одной стороны, ночью продолжается ваше обучение. Я вчера забыл сказать, уже мы переплавились. То есть обучение продолжалось, вечер продолжался. У нас, кстати, есть дома отца, где на это не обращают внимания. Есть ученики старших, которых за счет ночи пощелкали по носу. Там, в другом доме отца мы отслеживали очень конкретно, когда они непонятно чем занимались, а с утра владыка сказал: все, чем вы занимались, была ваша учеба. Некоторые сказали: ой. Я на всякий случай напоминаю, что на семинар идет и вечером, и ночью. И вот закончится только где-то к 17 сегодняшнего дня, вот тогда у вас будет выход из семинара. А то, что делали вчера вечером, ночью, это семинар. Как бы вы к этому ни относились. Поэтому вот владыка, один из владык восьмерицы, выдал меч ученику. Выдаются мечи. Причем сразу скажу, чтобы вы не пугались. Это не значит, что у вас не было меча. На разные режимы боевые выдаются разные мечи, и мы, то есть в разных ситуациях, получали разное оружие, так скажу. Ну, в принципе, с мечами. То есть там есть разные типы мечей, и даже есть мечи, которые имеют свой тип деятельности, то есть определенный тип деятельности, там такой, такой и такой. Поэтому в зависимости от режима, в зависимости от вашей подготовки, в зависимости от решения владык и от того, что происходит, вам могут выдавать разное оружие. Хотя по чаше, которую мы вчера стяжали, вам в принципе должны были выдать метагалактические мечи. Короткие, потому что вы будете насыщаться волей. Второй момент. Почему мог быть боевой режим, или учеников могли ночью поднять на что-то и выдать мечи? Дело в том, что мы вчера сделали такую интересную работу, тройную. Первое, мы с вами спонтанно вошли в синтезобраз выхода в метагалактику. Это была первая практика, в общем-то, ну, мягко говоря, вам оценить ее нечем, я просто скажу, что это была одна из сложнейших практик дома Фаца, то есть работа с синтезобразом. То есть, ну, любые практики ведутся просто, но практика и практика, ну, там, А вчера, когда мы с Владыкой общались, и когда с отцом, в общем-то, Владыки были рады, что мы с вами смогли в это войти. И, в общем-то, это практика, фиксирующая развитие человека в метагалактике. Я не буду объяснять, как, что, ну, просто вот это новая практика. Фактически мы таким образом встряхнули всю метагалактику чуть-чуть. Ну как, люди выходят на метагалактику, так сказать, вот в таком типе. Вышли и сказали, а мы есть. Ну, естественно, реакция ответа могла быть и четко последовала. А второй момент, мы к концу дня получили чашу. Получив чашу, мы утвердились там как человеки метагалактики. И четко разделили этой чашей себя с животными метагалактики. Там есть разумные животные метагалактики, выше нас разумные, сразу открытым текстом. Ну, условно, конечно, но в принципе, когда мы выходим первый раз, они выше нас разумные. И это разделение произошло. Я не обижайтесь, но это не секрет уже, что фактически, живя на планете как разумный человек, в метагалактике большинство было или растениями, там, или животными, преобразились. Естественно, кому-то не понравилось. Кто-то на ком-то сидел, кто-то от кого-то питался. Мы тоже вечером вчера отсекали там всяких товарищей, которые возмущались, ну, в групповом режиме, естественно, выше на нас, типа того, что вы делаете. И сразу, независимо от разума, который есть у тех животных, думают они только о себе хорошем. Поэтому они не всегда соображают, на кого они вышли. Потом, правда, умирают, ну это уже их проблема. Не всегда соображают, чего они делают, у них реакция животное, типа того, что еду забрали. Ну и полетели, кто забрал. И попытались, так сказать, встрять. Ну, поджигали товарищи, или там сдали соответствующее дело. То есть какие-то такие боевые режимы продолжаются. Поэтому вы, пожалуйста, это учитывайте. И при новых стяжаниях обязательно возможна реакция окружающей среды. И ваша реакция, как новых, которые взошли в это, и реакция тех существ, которые находились или на этой территории, или в этом пространстве, или просто пытались влиять на вас в предыдущие там, эпохи, в предыдущей жизни, то есть до стяжания чаши. Это совершенно нормальный режим. Поэтому учеников воспитывают как воинов духа. Вот это надо проявлять. Второй момент. Я, конечно, вчера рассказал о файтоновцах, что мы их упаковали, что крупная война закончилась. Но осознайте, пожалуйста, что война, которая могла снести нашу планету, закончилась. Да, ну то есть взрыва не последовало, мы выдержали. Но никто не отменял так называемые мелкие локальные войны по вашему восхождению. У нас это называется войны учеников, ну или у человека. А в принципе это называется преодоление трудностей, если взять технический язык. Когда? Вы выходите разумным человеком метагалактики. Разум метагалактический у нас еще, ну, только начинает быть, но мы выходим. Кстати, разум метагалактический мы еще будем стяжать аж на 14-м синтезе. Ну, последовательно. А разумные животные метагалактики говорят, не хочу, чтобы он был. До сих пор есть установка, допустим, у тех же ангелов. Часть ангелов, но их уже не треть, процентов 10-15 осталось. Ну, в общем, из 30%, которые терпеть не могут, что человек возвышается. Мы не считаем, что мы возвышаемся, мы считаем, что мы переходим в метагалактику. Но им право перехода отец не дал. Ну, за что-то наказал. За работу с Файтоном наказал. И у них такая проблема, или стать универсальным ангелом и пойти, опять же, восхождением типа нашего, и такие ангелы есть. Но это уже преображение синтеза ангела-человека. Или же, так сказать, возмущаться в свою трубочку. Это означает так, бу-бу-бу. Но бу-бу-бу это легко сказать. Они потом возмущаются, активируются, раздражаются и начинают нападать. Но это самый элементарный режим. Потому что ангелы это животные метагалактики. Есть более худший режим. Когда мы вышли в метагалактику, не совсем готовы, а там какое-нибудь существо, которое... Увидев это, сказал бу-бу-бу, или которое нас подсасывало, то же самое сделало бу-бу-бу и начало нападать. Но, в принципе, наши ученики по присутствию, ну, владыки само собой, да, всем этим реакциям обучены, они все отслеживают. Зачем они это допускают? Чтобы мы учились справляться с ситуацией и там. Здесь учились, теперь там учимся. Поэтому реакции, какие-то военные взаимодействия или боевые взаимодействия ученические, никто не отменял и в метагалактике. Там тоже достаточно животной грязи или просто грязи. А есть разумных животных, которые действительно восходят. У нас была ситуация, когда с одной планетой, ну, можно сказать, в другой галактике, если метагалактический язык взять, непланетарный, удалось договориться с крупной такой расой животных, которые могли нападать и довольно много нам гадить в метагалактике, пока бы мы с ними не справились. Ну, нам удалось половину там разгромить, начальников, а половина перешла на нашу сторону. Убедить всех остальных, что уфаться метагалактики, что мы будем вместе сотрудничать. Друг на друга не будем влиять, ну, правда, пришлось их отца там уничтожить, ну, это уже... Нет, он не совсем отец, он самозахватчик, но был из человеков. Ну, и потому что замещал отца, но не по праву, потому что отец метагалактики его не назначал. А прислал на нас, вот тоже двух своих товарищей, а мы через них вышли на него. Ну, он не ожидал, что он быстренько ему снесет голову. Он забыл, что он не отец, а только самозахватчик. А он привык, что он выполняет обязанности отца. Вот, вот такие режимы есть. И мы посмотрели, это довольно интересные существа, то есть любая капля в нашей реальности, даже по присутствию, что-то выжигает и является ядовитой. Ну, капля пота. Вот они такие интересные, что с них все стекает. Вот там. Ядовито плавится. Нам пришлось огнем даже вот не прикасаться к ним. Хотя вот руководил самозахватчик, один из бывших, я не знаю, метагалактических или планетарных, ну, человеческий тип был. А существа стояли в интересном типе. Но вот разумный, отец сказал, да, это там из соседней метагалактики, что тут таких вот пришельцев. Ну и они среагировали, попытались выйти на нас. Ну, вышли. Но больше вот этот товарищ самозахватчик решил показать свою силу и проиграл. Все. Ну, вот мы в боевой режим тоже встали, снесли там часть голов. Потом вышли к отцу с теми, кто остался и согласился восходить синтезом, служить в отцу метагалактики. Договорились, что они на нас не влияют и больше не выходят. Потому что, в принципе, существа опасны. По своему даже формированию. Из того, из чего они формируются. У нас, чтобы вы поняли, был какой-то фантастический фильм давно, когда там пришельцы прилетели на Землю. Вот для нас море это хорошо, а для них как серная кислота. Потому что у них на планете моря из серной кислоты. И они купаются в этих морях. Ну, это фантастика на этом была построена. То есть, чтобы вы вообразили, что есть другие существа, которые живут с другими веществами, с другими типами жизни. Вот, вот с такими мы уже сталкивались в метагалактике. И если вот что-то типа такого тоже выходит на учеников, а мы, выходя в метагалактику, начинаем контактировать с разными галактиками. Это само собой. Плюс я говорил, что разные галактики влияют на наши глобусы. Это как раз к сегодняшней нашей теме. А глобусы, естественно, влияют на дхамму созидания. И умение справляться с этими существами. Это были не особо разумные существа, хотя сильные. Они сказали, что даже разумная животность в метагалактике – это их рост. Сильный. Я не знаю, там кто они, что они. Ну, не объясняют, пока мы там не выясним. То есть вот такие варианты были. Недавно были. Вот такие варианты есть, это надо учитывать. Поэтому, когда вы выходите человеком метагалактики, да, ученики, владыки старших там подготовок, они вас защищают, помогают, поддерживают. Но вы должны помнить, что эта работа серьезная. Выход в метагалактику, как бы я просто здесь не рисовал, это вот внутри. Это вот это внутреннее. Это выход в метагалактику. И там свои законы и свои требования, которым вас начинают обучать владыки. Это, естественно, и в боевом режиме, чтобы вы могли справляться с ситуацией и с другими существами, и в ученическом режиме, и в человеческом. У нас, у некоторых учеников складывается впечатление, что вышел в метагалактику, там счастье, огня. Счастье огня там валом, только помните, что огонь разной температуры. И с этой температурой тоже надо уметь жить и справляться. Там более свободно, там более легко, да, в каком-то плане. Ну, там такие же сложности, как и на Земле. Я подчеркиваю, вот все, почему-то этот закон не применяет. То, что внизу, то и вверху. Все. Ваши сложности здесь вызывают сложности там. Неотработки животности вызывают проблемы там. Неотработки чего-то вызывают там проблемы. Плюс коллективный режим. Там на планете или у нас что-то произошло, на нас реагировали существа. Но один за всех, все за одного. Все ученики, которые могут с этим справиться, поднимаются в боевой режим. Вы тоже, потому что на вас выступили. Даже если вы не умеете еще там что-то делать, вас там обучают. Вот это, пожалуйста, учитывайте и с этим работайте. И еще вот, если вернуться ко вчерашней вот этой схеме, да, вот вышестоящей планеты, конечно, мы нарисовали это так мягко, все. Попробуйте увидеть, что это границы разумности вашей. Я вчера на это зафиксировал внимание, но как бы не так явно. Четко осознать, что наш разум получает границы метагалактики. И как бы для него это многомерно не звучало, просто у нас есть одна проблема в разуме. Конечная и бесконечная. Я вчера поэтому прошелся, что бесы ушли вместе со своей кончиной. Но важно, чтобы разум видел, что метагалактика конечна. Как только он увидит, что она конечна, он может расшириться и ее охватить. И не надо ставить, что метагалактика конечна и там переходит в другую планету. Она переходит в другую планету мерностями и такими возможностями, которые нам сейчас неведомы. Мы просто в своем разуме должны заложить, что у метагалактики есть границы, за которыми... За границей метагалактики. Другой тип взаимодействий, другой тип жизни, другой тип возможностей. Грубо говоря, переход в другую метагалактику. Вот как между галактиками. И у нашей метагалактики есть границы четкие. Потом идет пространство, свободное от метагалактики. А потом переход в другую метагалактику. И вот так развивается то неведомое, вышестоящее. Владыка сказал мне подчеркнуть это сегодня, потому что у некоторых эти категории или понятия размылись. Я не знаю, там лекция сложная была, простая. Старательно делал понижающий трансформатор. Хотя вот те, кто уже слышал лекцию, сказали, она стала четче понятнее для некоторых, глубже. Но вот, вот это, пожалуйста, запомните. Наша метагалактика имеет границы четкие. Пространственно-временные, куда подлетаешь, и наше пространство, время метагалактическое, заканчивается. Потом есть другое пространство-время, вне метагалактическое, ну как стыковка метагалактик, и другая метагалактика. Вообразить, как это можно. Наша метагалактика – это одна клетка, ну по образу и подобию. Мы клеточки внутри отца, клеточка. Есть соседняя клеточка, как другая метагалактика, а есть межклеточные связи, там жидкость, энергетика, еще что-то, которые не являются клеточкой нашего организма. И вот межклеточные связи совсем другие по своим взаимодействиям и характеристикам. Вот между метагалактиками есть так называемые или универсумы, или я вчера... обратился с просьбой к Владыке и к Отцу, чтобы нам подобрали новое слово, потому что универсум – неправильное слово. Вот эти неведомые связи, за метагалактикой, которые управляют межметагалактическими связями. Вот это для нашего разума будет сейчас самое четкое восприятие. А уже для ученичества вы должны увидеть, что метагалактика имеет границы. На этих границах начинает спаковываться в другое пространство-время вышестоящие планеты. Я бы хотел, чтобы вы очень четко различили, что пространство-время, временные отношения, пространственные, в метагалактике одни, а как только идет преображение в планету вышестоящей Солнечной системы, на той планете пространственно-временные отношения другие. Надеюсь, это понятно. Это все равно, что пространственно-временные отношения в нашем ядре одни, в магме другие, другой закон. Вещества идет, оно расплавлено. И там пространство-время действует по-другому. Там любой предмет вот такой расплавится. Значит, пространство-время действует по-другому, по другим законам. Очень часто это не хватает ученым, чтобы разобраться, как же магма существует. А наша литосфера, наша атмосфера, наша, ну пускай водная сфера вся, да, как океан большой, она тоже имеет свои пространственно-временные законы. И, допустим, океан очень сильно отличается от воздуха, от атмосферы и от литосферы по скорости там звуковых, световых и других проявлений. Вплоть до того, что сейчас находит, что вода состоит из клеток. То есть это клеточный тип строения, как мы с вами. Ну вот, одно из самых перспективных восприятий воды. Клеточное строение. То есть нашли, ну, чуть ли не живые клетки, я не знаю, там полуживые какие-то клетки воды, которые записывают информацию. Это вот исследование 5-7-летней давности. Я потом перестал за ними следить, я не знаю, там, итогов. Но тогда это совсем другой тип отношения, чем воздух, чем литосфера, где такого нет. Ну и поэтому мы такие чувствительные в этом отношении. То есть даже у нас на планете вот магма, литосфера, вода, воздух, атмосфера имеют разные типы пространственно-временных отношений. Не только энергетики, не только одна, а именно пространство, даже в трехмерности. И времени. Вот когда есть границы метагалактики, мы летаем по метагалактике до границ, одно пространство, время, и как только мы выходим на планету вышестоящую, другое. Но чтобы выйти на вышестоящую планету, мы должны освоить пространство, время метагалактики. Вот на это надо обратить внимание, некоторые так, типа того, что мы проскользнем метагалактику, добавлю, по 8 эволюциям, и выйдем в вышестоящую планету. Проскользнем. Но по 8 эволюциям и 64 присутствиям. Поэтому овладевать пространством времени метагалактики никто не отменял. Быстро это вы сделаете за одну жизнь, за 10 жизней, за 8 жизней, по 8 эволюциям. Ваш вопрос. Вы будете в таком же теле, вопрос насыщенности огнем и временными пространственными отношениями ваших клеток. А насыщенность пространственных отношений, это когда вы выходите в вышестоящее присутствие, видите ту мерность. Соображаете, где вы, что вы, как вы. Это пространственные отношения. А умея там действовать, это временные отношения. Потому что время дает четкие рамки действия, деятельности в том присутствии или там, где вы находитесь. Поэтому вот дополняя этот образ вчерашний, я бы посоветовал вам делать два выражения. Первое. Метагалактика, границы, пространство, время одно. 8 эволюций по 64 присутствиям. В этом пространственно-временном континууме нашей метагалактики. Причем в этих 8 эволюциях живут много галактик. Минимум 20. Раз у нас 20 глобусов на планете Фа. И мы говорили, каждый глобус планеты Фа, как центровка, выражает определенную галактику. И с этим уже начались вопросы, потому что вот те существа, что я рассказывал, они начинают контакт с одним из глобусов. Ну, а они ядовиты, допустим, для нас. И вот тут такой туннель простроили, мы по ним вышли на них. А они вышли на наш один из нижестоящих глобусов. Ну, вышли. А раз вышли, надо с ними что-то делать и как-то взаимодействовать. Вот этот вопрос еще. Ну, хотя бы мирно, чтобы взаимодействовать. Ну, без конфликта и то полезно. Хотя, понятно, и там есть, ну, извините за выражение, придурки. И у нас есть придурки. И все равно пальцы вверх, мы попытаемся показать, кто из нас сильнее. Ну, таких вещей везде хватает, не все ученики. Я думаю, мы говорим об ученических вещах. А неученические вещи все равно там рогами будут упираться в стенки. Это не наш вопрос. То есть, как бы, конфликтные вещи межличностные по форме, по типу отношений никто не отменял, и это в перспективе тоже будет. Это, так сказать, рост человечества, это не наш вопрос. И второй взгляд, когда метагалактика переходит на вышестоящую планету, пространственно-временные отношения меняются. Там другое пространство, глубже, шире метагалактики, другое время. Глубже, шире метагалактики. Ну, ориентировочно, чтобы наш разум легче это воспринимал, то, что я вчера и сказал. Воспримите синтез всех мерностей по присутствию, посчитайте, сколько их. А потом не вот эту возьмите, там, 1000, допустим, а упакуйте эти мерности даже между собой в какую-то более высокую пространственную характеристику. И вы попадете в синтез присутствия вышестоящей планеты. Ну, допустим, 1000 делим на 4, 250 мерностей в каждой из вышестоящих мерностей. У нас 250 мерностей, а у них одна мерность такая. Но несет характеристики наших 250 мерностей. Я сказал условно. Раз мы переходим в четырехмерность, так легче всего считать. Вот когда посчитайте синтез всех присутствий по мерностям, а потом поделите на 4. И вы увидите, сколько мерностей вышестоящей планеты несет наших мерностей. Потом посчитайте, сколько присутствий надо освоить, чтобы видеть одну мерность вышестоящей планеты. И будет легче. Уже будет четкий тип ученической деятельности, куда идти. Ну а потом уже, естественно, время. Потому что пространство – это характеристика огня, а время дает что? Огонь и насыщенность этого огня. То есть, что делать в огне? Сейчас, я не зря начал говорить о пространстве времени, мы сейчас будем с этим разбираться. Увидели? Вот этот четкий образ сложите. Метагалактика. И выход на вышестоящую планету. Другая метагалактика соседняя в другой вышестоящей планете. А между ними пространство и время вышестоящей Солнечной системы. Ну или Солнца. Вот когда вы это увидите, это будет самый правильный взгляд. Наша планета в метагалактике стала ядром. Наша планета к вышестоящей планете нашей тоже является ядром. Ядро нашей планеты постепенно тоже становится живой планетой. И это не фантастика, это там ненадуманные вещи. Я рассказываю законы Дома Отца, обязательные к исполнению. Любая планета с жизнью на поверхности должна развить жизнь в ядре и в магме внутри себя. Точно так же, как женщина вынашивает внутри ребенка, потом его рождает, точно так же планета с жизнью на поверхности вынашивает внутри ребенка, так он не выходит наружу, а рождает жизнь на ядре. Ну и развертывает магму в какие-то метагалактические и галактические отношения. Вот есть один хороший пример, который после вчерашней темы вы можете уже осознать, чтобы увидеть мировоззренческую картину мира. Это вот этот, или картину Вселенной, или картину метагалактики. Для нас с вами это важно. Вот вспомните, что все ученичество предыдущей эпохи, это мне вечером Владыка напомнил, я просто вам покажу, вам будет правильно, интересно. Искала чашу. Ну, чашу Грааля искала, там, чашу, куда капала кровь Христа, хотя, в принципе, сейчас по некоторым данным, эта чаша спокойно хранилась в одной из церквей, в одном из кафедральных соборов, была довольно известна по всей Европе и Руси, и все знали, что это чаша, откуда пил Христос в тайну вечер. Ну, она была при каком-то епископе, там, по-моему, испанском. По-моему, Валерий, если я не ошибаюсь, я сейчас не особо помню. И вот она спокойно стоит, и до сих пор все считают, что он пил из нее вот на вечере. И все, вот там все знают это. А ученики по всей Европе не знали это. И искали опять чашу Грааля. Ну, в общем, мифология делает уникальные такие эксперименты с нами. И, ладно, ну чаша Грааля это что? Это когда ученик внутри должен сожрать чашу. Помните, как у Иисуса, не моя чаша, своя чаша, и стать человеком. Вообразим ситуацию, что у учеников пятой расы не у всех была чаша. Но ученица была. Если не у всех была чаша, не все выходили на ментальный план. Или по пятой расе низший манас. Значит, они жили точно астралом и эфирно-физическими взаимодействиями. Я напоминаю, что пятая раса, эфирная физика это первый план, астрал второй и манас. Высшие ниши третий план. Там другая была числовая символика. Как сейчас у чад, кстати. Это сейчас чадовский режим восприятия. Ну, детский. Увидели. Значит, ученики предыдущих эпох учились астрально и эфирно-физически. Ну, правильно, они учились магии. Магия вторая практика, астральный режим. Кстати, магия в прошлой эпохе это астральный режим. А мистерия, как первая практика, эфирно-физические взаимодействия, так как первый режим. Но если у них не было чаши, вопрос, что было на манасе? Ну, чаши нет. Значит, у них было на манасе тхама созидания. Вчера мы видели переход из тхама созидания в чашу и сферу мышления. Значит, сферы мышления, раз чаши не было, у них еще развивались. Ибо тело выше сердца. Вначале сердце, потом тело. Сейчас вы это знаете. В предыдущей эпохе то же самое. Сердце было на первом, кстати, разум на втором, а тело было на третьем присутствии. Так и было. Сердце, разум, тело. Никто не отменял. То есть сердце было эфирно-физическим, разум был астральным, а тело было монастическим опытом. Запомните это, потому что вся литература предыдущей эпохи до 99 года, до синтеза, она выражает эти законы. И все, кто продолжает говорить о разуме и сердце, до сих пор говорят о сердце как эфирно-физическом, о разуме как астральном и о теле как монастическом режиме. Выше ниши манас. Знаете, у нас, когда мы учим синтез, мы сразу начинаем, это вот, кстати, большая историческая ошибка и многих ученых, и многих деятелей там, человечества и науки, когда мы свои накопления сегодняшние экстраполируем на вчера и говорим, что люди вчера так тоже жили. Ну, допустим, по исследованиям Илиады Гомера, четко ученые установили, что древние греки не видели того многообразия цветов, которые есть у нас на глазах. И у них был больше серый оттенок цвета. Это ближе к серому. И отдельные цвета, несколько. А вот то многообразие цветов тоже эволюционное накопление нашего глаза. Но древние греки, ну пускай даже по истории 2000 лет, но это и глаз так развился. А по другим оценкам там 800 тысяч лет, а то и меньше. Ну тут вопрос еще вот этих всех хронологий, которые сейчас спорят. И за эти столетия мы накопили другую символику цвета. Вот у нас есть ошибка учеников, выучив синтез, мы считаем, что те тоже так живут. Вот даже те, кто на улице ходит, они так не живут. У нас сердце на пятом присутствии, а у них на первом. У нас разум на шестом присутствии идет по законам Будхи, а у них на втором идет по законам астрала. И для их разума чувство с эмоциями лучше всего. Кайф, опыт разума. У нас тело активируется атмой, то есть волей отца, а у них, извините, манас, мысли. Сказал, сделал, не сказал, не сделал. Делать нечего. Если не можешь думать, тело непонятно, что делает. А у нас оно делает символически и волей отца. То есть это разные характеристики эволюции. Это на всякий случай, чтобы мы это различали, потому что у нас ученики не думают об этом, а думать важно. Или не все приходящие на синтез четко знают системы ученичества предыдущей эпохи. Где что было в предыдущей эпохе? У нас, когда синтез был в конце 90-х годов, мы так изучали, что сердце это физика, разум астрал, пока планы не перестроились, а тело манас. Мы с этого начинали ученичество, продолжая традицию предыдущих эпох. И синтез только перестроил. Знаете такое, для того, чтобы тело было на атме, нужна восьмерица. Но восьмерица это достижение синтеза для тех, кто это стяжал. В ученичестве жесткий закон. Стяжал, получил. Не стяжал, тоже получил. Тоже получил. И не факт, некоторые говорят, ну если один взял, то другие тоже взяли. Нет, генетически к ним волны идут, что они могут взять. Новые дети будут воплощаться с тем, чтобы они взяли восьмерицу. Но далеко не факт, что они это сделают. Это надо учиться, чтобы это получить. Нет, да это ж неправда. Правда. Я сказал сейчас о сердце на физике, о разуме на астрале, о теле на манасе. У меня другой вопрос. А кто из человечества взял это? Даже в предыдущую эпоху. Только ученики. Все остальные иногда разум на астрале не имели. Пример простой. Христианство. Чему учат? Вере, вере в душу. Душа где находится? На астрале. А вера это чья характеристика? Разума. Значит, веря в душу, ты активируешь астральный разум. Правда совмещается характеристика? Изначально христианство было создано владыками, чтобы развивать непросвещенное человечество. Надеюсь, понятно, что Иисус один из владык. До сих пор, кстати, восьмерится и все нормально. Увидели? То есть, таким образом, верой в душу мы активировали астральный разум. Ну, значит, массовое человечество, которое даже до сих пор не всегда верит, что душа есть, астральный разум второго присутствия до сих пор не имеет. И разум как таковой астральный у этого человечества до сих пор развивается. И таких людей у нас валом сейчас по жизни. Из 6 миллиардов. Валом это очень много. Парочка миллиардов точно. По регистрации вышестоящих присутствий. Не верящих ни в душу, ну ни в черта и слава Богу, называется, меньше подпитывать в чертей. Ну просто вообще процесс веры как таковой не верующий. Ну, значит, астральный разум не активируется, а восьмерица тут и говорить нечего. И мы не всегда, связывая эти вещи, начинаем всем окружающим смотреть, какие они в восьмерице. Да никакие. У них первых четырех характеристик вообще нет. Восьмой характеристики дома отца не может быть по принципу. Потому что дом отца формируется только накопленным синтезом. Синтез не накопил, дома отца нет. Есть коллективный дом отца вокруг всей планеты, но им пользуются и животные, и растения, и, в общем, все остальные существа. А у человека индивидуализированный дом отца по новой эпохе. И вот не различая вот эти исторические парадоксы, вы неправильно видите окружающую реальность и те там тексты, книги, школы, которые там существуют. Я не отвлекся от темы. Это проблема Дхаммы созидания и вашей метагалактической чаши. Если вы не научитесь ментально различать пятую расу, предыдущую эпоху и новую, ваш разум запутается в ветвях своей глупости. Так вот, открытым текстом. В итоге метагалактическая чаша получит глупый опыт, который вы все равно потом будете отрабатывать. А развлечение эпох идет как раз в синтезообразе, который мы вчера стяжали, в Дхамме созидания. Четкое знание, что было и что есть. Кстати, требование к ученикам всегда во всей эпохе было знать, каким ты был, каким становишься и куда идешь. В эпохальном, какая была предыдущая эпоха, каким ты был и как ты там восходил. Каким становишься, это вы сейчас делаете, изучаете новую эпоху, новое учение, новый синтез. И куда идешь? Ну, вчера получили чашу метагалактики. Мы знаем, куда идем в метагалактику. Вчера получили образ, как она живет. У нас появились цели вышестоящей планеты по метагалактике. То есть, закон учительства мы выполняем. Вопрос в том, четко мы ли соображаем, что было. Потому что мы изучаем, что есть, и считаем, что это естественно. Наш разум всегда считает, что сразу это у всех естественно. Нет. Только стяжанием мы восходим. Это у всех. Даже человек, он назван человеком, как учеником времени. Только потому, что, живя окружающими ситуациями, когда там гром грянет, он начинает креститься, и этим что? Учится христианству. Гром грянул, мужик перекрестился, вера появилась. Он сказал, папа, спаси от грозы. Первый шаг веры. Или там что-то в семье случилось, или вокруг случилось, там, или на довольно сказал, о, Боже, помоги мне, сам не справляюсь. Второй шаг веры. То есть он начинает осознавать, что ситуация вокруг формируется более высоко, чем он это понимает. Ну и вот астральный разум через это формируется. Почему? Любой гром вызывает страх или эмоционально-чувственный эффект. Папа, спаси от грозы. И вера в астральность, в душу, появляется. И он выходит на второй план. Это ко вчерашнему нашему символу. Как это нас касается? Очень важный вопрос. Это очень важный вопрос Дхаммы созидания. Когда у таких людей нет чаши на ментале, а чаша давалась только ученикам в предыдущую эпоху. И продолжает даваться из всего человечества, только ученикам. Даже если они идут эпохой пятой расы. Некоторые говорят, ну почему? Вот у нас снова началось, они продолжают идти. Ребята, а кто отменял пятую подрасу в новой эпохе? Ну вот смотрите, у нас индейцы жили. Они продолжали бегать с перьями и давать свои магические и мифологические предположения четвертой расы. Говорили, как правильно летать, как орел, человеку, и подстраиваться под всяких магических животных. Вам нравится учиться у животных? Если нравится, вы растение, минимум. Ну, правильно, горящий куст Моисея. А то и минерал, а то еще и того хуже, потому что животное управляет там. Это мы минералами, а животные то, что под минералами. А под минералами у нас кто? Ну, хотя бы разумные грибы. Вот нам сказки о грибах и нравятся. На себя похоже. Это самый легкий способ. Еще есть четвертый подраз у нас китайско-японские отношения. Ну, не все. Но очень много. Магических отношений. Это же предыдущая эпоха. Ну и так далее. Ну вот вы когда начнете смотреть вот с этой позиции на историю, вам совсем по-другому многое будет открываться. Вы скажете, ну это четвертая подраса, а третья где? Здрасте. Сходите в Африку. Лучше в Австралию. Там сейчас остались аборигены, которые так и были, как были, так и остались. Плавают под водой глубоко-глубоко. Выживают тем, что собирают раковины и жемчуг. И продолжают жить племенным строем. Очень похоже на лемурийцев, которые плавали под водой глубоко-глубоко. И жили в прибрежной зоне в теплой водичке. Самый близкий тип лемурийских отношений. Третья подраса. Не считая пигмеев, бушменов и других маленьких черных существ, которые совсем по-другому воспринимают окружающий мир. Сейчас начинают изучать ветву. Вообще по-другому мыслят. Правильно, третья подраса. Как она еще должна мыслить? По-другому. Лемурийский. Ну, там, может быть, третий глаз не у всех открыт, но у них до сих пор есть практики, так сказать, его пробивания. Племенном-то строят. А это лемурийская практика. Хотите третью подрасу увидеть поближе к нам? Ну, далеко. В Непал съездите. Или знаменитое описание, как этого профессора, который глазник, Мулдашева. У нас само слово Мулдашев. Ну, натянешь было слово. Ну. Не, он правильно пишет, он ученик, он молодец, что это пишет. Но когда он правильно все нашел, он много чего расшифровал, но когда он описывает практику пробивания дырочки в черепе третьего глаза в великих монастырях Тибета, надо сообразить, что эта практика осталась аж от лемурийцев. Это третья подраса пробивала третий глаз. Третья подраса, третий глаз. У совместилось символ ясен. Позже уже в четвертую подрасу атланты владели этим. Ну как ученики. Вот такие древние эпохи у нас есть. Некоторые смеются и говорят, а где вторая первая подраса? Мы на этот ответ нашли. Сколько в Англии привидений? А по другим странам? А потом задумайтесь, а почему позволяют, чтобы они бегали по физике? Ну эфир на физический план само собой. Нет, они выражают вторую подрасу. Это целая вторая подраса, пятая раса. Вспомните, что такое первая, вторая раса. Даже по теософии. Это бестелесные существа. Ну первые бестелесные, первая раса вообще были большие, почти к физике не касались. Хотите узнать, что у нас первая подраса? Шарики душ неверующих людей, висящие над могилами. Лежит труп. Ну понятно в чем, гробу. Не надо пугаться. Из него серебряная струна. И так как он не верит ни во что, и знал, что он умрет, и по вере твоей дано будет тебе. И знал, что он ничего не увидит после смерти, и по вере дано будет тебе, над могилой висит шарик. Души, которая мучается и спит, и все равно не верит, что я жива. И вместе с ним над могилой висит шарик. Называется первая подраса пятой расы. Они не стали длинны, их упаковали в шарики. И ученики, так сказать, отсекали струны, чтобы шарики восходили, хоть как-то воплощались. Но таких-то много. Знаете, что планета расширяется. Могила, которая когда-то была на поверхности, стала, ну как, к динозаврам, метров на 800 вниз. Ну пускай даже на 50 метров вниз. Значит, шарик давно в Земле. засунут и упакован вместе с душой, если никто его вовремя не оторвал. Поэтому были в древности магические ритуалы отсылания души на астрал. Причем насильно сделанные для неверующих. Вот эти все виды отпеваний церковных, это владыки специально установили, чтобы даже если не верю, я серьезно, вы не думаете, что это отпевание легко касается души. Надо же доказать, чтобы зашел. Поэтому сейчас так распространена игра в футбол. И баскетбол. Это отражение плановых работ с душами, которые поднимают, получают полную отработку в футбольном мяче, потом восходят. После этого они сразу желают видеть жить на тонких присутствиях. Сразу. Кстати, не надо забывать, что для нас с вами тонкий мир и в новой эпохе с пятого присутствия, а для соседей с третьего, вернее со второго, с астрального. И то, что для нас эфир, для них полный астрал. То, что для нас еще физический мир, для них это уже тонкий, уже сразу. Я почему? Это различие при переходе будет еще сильнее активироваться, еще сильнее видеться. И вот это в Дхамме созидание заложено, и мы должны это четко воспринимать. Вернемся к Дхамме. Если у них нет чаши, на ментале, то есть на манасе, значит у них работает Дхамма созидание. Задумайтесь, Дхамма созидание ментальное. Для нас с вами четвертое присутствие, для них третьего. Относится к какой вселенной? Деинтегральной. Если с первого по восьмое присутствие это нота ми, а с девятого по шестнадцатое присутствие это нота фа. С девятого по шестнадцатое это метагалактика, фа. Значит, с первого по восьмое это наша Солнечная система, да? Ниже, это ми. То ниже первого присутствия, так сказать, минус 1, минус 8, если взять математически, то есть доинтегральная Вселенная, первые 8 планетарных глобусов, от разумного нейтрино до разумных грибов. Это нота Ре. Я специально это вам рассказываю. Увидели, да? Нота Ре. А кто в ноте Ре жил? Хвайтон, кстати. И наш Хвайтон погиб в ноте Ре. Это чтобы вы четко видели, что это не так далеко от нас. Это всего лишь нижестоящая Вселенная. Поэтому камни Файтона в нашей Солнечной системе летают вокруг планеты. Не все это совмещают. Что мы были в нотке Ми, значит Ре буквально была вчера. Пускай для нашей планеты эта энергетика ушла в магму и в нижестоящую Вселенную. Значит, энергетика камней, летающих вокруг Солнечной, между Марсом и Юпитером, отражает ноту Ре и наши планетарные магматические связи по своим структурным законам. И хотя файтоновцы зашли высоко-высоко в метагалактику, продолжая развитие в метагалактике, но они остались разумными животными и несли эпоху Ре. Даже на 15-16 метагалактическом глобусе. Угу. Вот на Файтоне была такая сквозная вещь. Пройти в ноту Ре туда, в ноту Фа туда, в метагалактику. Прошли. Остатки. Но планета взорвалась, не выдержала. Увидели? Вот эта связка. Поэтому мы с вами изучаем Дхамму созидания новой эпохи. Кстати, мы сейчас с вами прошли Дхамму созидания ноты Ми по полной программе. Но если с 1 по 8 ми, то Дхамма созидания 1 8 это 12. И перешли в метагалактику. Если мы получили метагалактическую чашу, то мы только вошли в ноту Фа, ибо нота Фа начинается с 9 присутствия для нас с вами. Ну то есть метагалактика с 9 присутствия, с 9 плана. А Фа идет из метагалактики. Значит, собственно, Фа мы изучаем с вами 4, 3, 7. Увидели. И Дхамма созидания Фа или метагалактики будет в 20-м присутствии, куда мы вчера с вами сделали линию перехода и вашего дома отца в том числе. Значит, 20-е присутствие Дхамма созидания ноты Фа, то есть метагалактическое. 12-е присутствие, где мы с вами, это тхама созидания Нотыми. Солнечно-планетарная, с выходом в галактику, метагалактику. Где у нас появляется ментал метагалактики. А наше с вами 4-е присутствие, ну 3-е для окружающих, ну 4-е. Это тхама созидания Нотыре. Нижестоящих вселенных, или нижестоящей деинтегральной вселенной. Точно. И там, где погиб Фаэтон. Увидели. Увидели и связали. Вот это надо важно осознать. Поэтому в синтезе очень четко и последовательно преследуется цель. Стяжание чаш на первых этапах. Даже для тех, кто имел, пришел в синтез, с новых позиций стяжать интегральную чашу человека на 4-м там синтезе или в процессе там, ну там все равно стяжается восьмерица 4-го синтеза, а сердцем ментальным в восьмерице все равно является чаша. То есть не путем так катанием мы все равно это стяжаем. Мы не всегда это объясняем тем, кто приходит на синтез, потому что вот это все рассказать... У некоторых волосы дыбом зашевелятся. То есть надо широта мышления для этого. Не все это примут сразу. Поэтому это туда попозже объясняем. Вот к 12-му синтезу. У нас были опыты, когда на первом синтезе координатор выдавал все. На второй синтез приходило те, кто выдержал. Обычно 1-2 человека. Ибо все остальные совсем убегали и говорили, а мы уже все получили. Нам хватит на ближайшие 4 столетия усваивать это. Ну, перевоплощение, когда усвоится, мы выйдем из этого состояния, а потом вернемся. Поэтому сейчас четко еще координаторы отстраиваем, чтобы все не выдавали, это опасность для жизни. Ибо... Сила мысли недостаточно сильна, чтобы это освоить. Это тоже эволюционный рост, это тоже поэтапный рост, и ничего в этом страшного нет. Это не унижение, это каждому по сознанию, это закон, чтобы он не нарушал. Иногда вот эта проблема. И вот мы пытаемся эту проблему тоже регулировать, координаторы тоже, ученики тоже учатся. Увидели? Вот это главное, что вы должны увидеть. Поэтому четко себя зафиксировать, что это самосоздание нижестоящей Вселенной. Если ученик не имеет чашу ментальную пятой расы, ну или человека в предыдущей эпохе, у него есть тхама созидания Нотыре, а значит его тянет на физику и в нижестоящую Вселенную. И деваться некуда. И большинство магов темных чашу не имеют. Большинство наказанных чашу не имеют. Ментальную, четвертую. А значит человеком даже в пятой расе, с позиции учеников пятой расы, не являются. И вы не думайте, что это такой простой процесс. Когда я вел погружение, большинство учеников, называющихся учениками, приходящих на погружение, большинство это 60-70%, чаши на ментале не имели. Ну, в карман прятали там, в домах стояло там, водой было заполнено вместо огня. Своим лучшим астральным. Сочувствием к себе, жалостью и сомнением. Все не получается, все плохо, никто меня не жалеет, никто не ласкает, все гладят против шерсти. А я такая кошечка милая, она только по хвостику в нужном направлении. Ну и коза выходит, говорит, ух ты моя маленькая. Иди ко мне, иди ко мне, учись у меня. Ты же животное, я тоже. Ну, куда деваться. Ну, и чаша такая наполнена слезами наших страданий по пустому поводу. Но мы ищем пустой повод, чтобы пострадать поглубже. Ну, именно пострадать, потому что не скажешь. И быть подальше от чаши. Чем больше страданий, тем дальше от чаши. Будда это сразу понял, сказал. Благородная истина, выход из страданий. Не, мы их ищем. Даже когда страданий вокруг нет, нам как-то неуютно. Мы обязательно их создаем. Шпыняем соседа, чтобы он дал нам пострадать. И мы тогда чувствуем жизнь. Мы страдаем, значит живем. И вот на этой подставе, кстати, очень много и учеников пало, и очень много тех, кто зайти не мог. Подстава самая простая. Заставить страдать по любому поводу. Ну, страдать это переживать за детей, когда им это даром не надо. мамаша здесь сидят. Вы переживаете за детей, да. А вдруг в этот момент ребенок счастливый. Ребенок сейчас в кайфе на дискотеке. Обалдит там с девочками и мальчиками. А мама переживает, на дискотеку пошел. А ребенку плевать на ваши переживания, он на дискотеке. Знаменитый режим деятельности, да? Страдания по пустому поводу. Чаша заполняется слезами, водой по самое горлышко, потом мама захлебывается от своих же эмоций, выступает на папу или папа на маму. Ребенок приходит с дискотеки в кайфе. Это не обязательно под кайфом, я это не имею в виду. Я говорю, в кайфе от того, что он натанцевался. Под кайфом это уже вообще спецребенок. Это уже от сильных переживаний папы и мамы, он настолько от них устал, что решил уйти под кайф. Отойти от реальности жизни. Я когда лечил наркоманов, первая проблема оказалась в родителях. Не в наркоманах. Нам приходилось сутки убеждать родителей, изменить отношение к детям. Они так за них переживали. Даже привезя на лечение. Что говорили, вылечите его, мы хотим. Он говорил, он хочет. Неважно, мы хотим, мы платим за лечение. Ну, там. Нам приходилось убеждать родителей, что надо жестко относиться к ребенку, иначе он лечиться не будет. Типа того, что если ты не вылечишься, в семью не возвращайся, денег не будет. Так как наркоман не привык доработать, и денег не будет, а семьи обычно с серьезным достатком. Один папа на вертолете привозил. Ну, в Геленджик там, с Краснодара, заказал вертолет, там некогда было доезжать. Долго на машине. Вылечите и все тут. Ну это не ко мне, там директор, я присутствовал. Я потом там родителя на ушко нашептал. Директор я там с двух сторон. Он свой, я свой. Я как психолог, он как директор. Как надо по-другому к ним относиться. Сказать, что нужно, чтобы ребенок стал лечить. Стимулировать его к этому. Оторвать от сиськи и других мест, куда он привязан. Ну, обычно кошельку. Мы неправильное место нашли. Они в голове одно слово, кошелек. Коше. Коша. И лег. У нас глобус коши был недавно на эфире как раз. Ну это в честь глобуса коши. Ну и так далее. Вот это надо видеть. Это надо тоже отслеживать. И вот эти страдания по пустому поводу вызывают отсутствие чаши. Поэтому Будда выводил из этого состояния. Страдания, то есть эмоциональность, не сложенная разумом. Не менталом, а неразумностью. Неразумности. Разум не подавляет эмоции. Некоторые, кстати, и на эту ошибку попадаются. Разум регулирует их. Вообще разум это управленец, регулятор. Он может регулировать эмоции, чувства, может регулировать мысли, может регулировать тело. Ему все равно, что регулировать. Главное быть регулировщиком. Это его основная тема, и он кайфует от этого. Но когда мы говорим, что он не должен управлять и регулировать эмоциями, знаете, что получается? Эмоции бегают сами по себе. Представьте, что светофор на этом перекрестке отключили. Ну, это слабый перекресток, а вот там посильнее. Все, пробка на 5 километров. С разбитыми машинами, если кто-то не заметил и решил, что я самый наглый. Проскочу. И все подряд сзади него тоже вскочили в него. Это вот разум, который не регулирует эмоции. Представляете, у вас самое сильное чувство, переживание за ребенка, самое наглое, бежит впереди. Разум не регулирует. Раз в стенку. Все, кто за ним бежит, у него то у вас большая эмоция. А-а-а! И крик. Сбегаем по комнате. Где ребенок, я за него переживаю. Быстро на сотовик. Ты на месте? На месте, на дискотеке. Мама, все в порядке, не мешай кайфу. Мама, я за тебя переживаю. У меня 100 эмоций сложилось в одну. А глаза уже на выкате так, что аж до ягодицы стоит. Ну, в смысле, увидеть, где ребенок. Обычно щелочка это не видно, пытаться, ясновидение называется. Чтоб все поместилось. Прибегает существо на столе и говорит, смотрите, она готова. Чаш, опа. Раз, два, три, четыре, пять. И из вас пошел зайчик гулять. Потому что человеческое высосали, животное, обмен энергии обязательно. засунули, животное это в том числе со своей грязью, и вы ушли. Это я на всякий случай рассказываю, что может быть с человеческой тканой созидания и чаши. Это так привычный тип действия. Теперь перенесем и экстраполируем то же самое в метагалактику. Ну, человеческий тип действия сложно оценить. Дети там не всегда выходят в метагалактику. Страдания по поводу ученичества. А так ли у меня получается, как надо? Не, у меня получается, но не всегда так, как надо. Я почти уверен, что как надо не получается. Потому что это так сложно, так тяжело. Понятно, что первый закон отца – простота. Все просто. Но это такая простота. Что когда в нее входишь, там так сложно. Оказывается, надо просто открыть глаза и смотреть. Ну, я ж просто верю на физике, что смотрю просто, но для меня не просто. Потому что это целый дом стоит там, и не просто, машины стоят. И там также не просто увидеть целый дом рядом стоящий. И дерево там перед ним торчит. Как непросто дерево толчит. Да я его не заметил. Оно вот тут стоит, а я вот так. Сложности. И вот если страдания человека ловят на детях там. Ну, дети, деньги, пища, жизнь. Ну, жизнь это в смысле коммунальные проблемы повышаются. Ну, ценности. Ну, то есть, как платить за квартиру, как питаться, что купить и чем купить, дети и работа. Три задания. То в метагалактике таких еще мало вопросов, там все посвободнее, детей еще мало. Мы не помним, как мы одеваемся, поэтому это не важно. Мы не помним, чем мы там питаемся, это тоже не важно. Отец и так нам все дает, по нашему представлению, слава Богу, хотя бы так происходит. Это, к этому мы еще придем, как одеваться и питаться там. А вот страдание начинается, могу ли я учиться. Как правильно я делаю, что я делаю, к чему это ведет. Я так верю в то, что вы делаете. А внутри так мучаюсь тем, что у меня все не получается. То есть мы делаем, а я сижу учусь, но у меня не получается. И вот это отделенность. Я делаю, вы не делаете. Нет. Но мы же вместе учимся восходить. Я учусь в том числе через каждый семинар. И вот этот процесс, если мы не видим, нас в храме созидания, так сказать, ноты ми, и с метагалактической чашей будут подставлять на ученические страдания. Самоунижение от того, что не получается. Но не получается, потому что ты себя унизил. И выйти просто. Выйти из самоунижения или неуверенности, как мне там в Питере один завел после погружения. Что там, как у тебя? Он не мог сказать, что не верю. Потому что он проживал телом так, что он... У тела трясло, да, значит проживал. Да. Я говорю, ну а что ты сидишь такой? Неуверие. Неуверие. Это было новое питерское слово. Вот он не мог не поверить. Ну и поверить в это значит все бросить и начать учиться. Потому что он такое там напроживал и увидел. Поэтому нашел золотую середину. Вот, срединный путь. Ну, умный человек, Бог. Человек очень умный, очень развитый. Неуверие. Неуверие. Он вроде и верит, вроде нет. Он вроде и проживал, и вроде проживать не хотелось. Но как этот сволочь заставил его прожить, просто непонятно. Это явно. Поэтому неуверие. Неуверие, все. Вот, вот на такой грани вас будут ловить в новой тхаме созидания в чашу. Когда вам говорится, что все просто. Сделай усилие, поверь. Помнишь, поверь, и дано будет тебе. И ты увидишь, это вчера все три практики. Некоторые верили так. Сейчас как соберусь. И более увижу! Нам так однажды владыка показал, когда первый раз человек начинает видеть, у него глаза. Ну и владыка надо уже подшутил, глаза сделал такие на пол лица. И мне говорит, а у него глаза на пол лица. Я говорю, это он тебя отражает. Сразу пришел в себя. Ну очки же там не покажешь. Или Мойра сидит, мы с ним ухом, он очки снимает. Я сразу думаю, что-то не так видим. Я говорю, что не так видим. Он говорит, сам подумал. Ложит очки и пишет дальше. Ну и мы отвечаем. То есть видим сквозь призму каких-то оков, каких-то очков. То есть и видим, и такая призма у нас такая, неадекватная чуть-чуть. Мы начинаем разбираться, в чем неадекватность. Так элегантно берет очки, сам подумал. О, залетел. В неадекватный взгляд налево или направо, неважно, все равно очки. Очков уж полное. Попал. Выиграл! Так, полное очко. Вот на этом вас будут подставлять и вышибать из вас карму созидания и метаграфическую чашу. На неадекватность ученичества. То есть, если человека подставляют на выбивание человеческой чаши, семейно, производственно, социальными проблемами. Три проблемы. Семья, производство, ну, производство, профессия. И социум. Питание, одевание, оплата коммуналки. Это самая проблема денежная, которая вызывает такой, сказать, сложный финансовый ресурс. У нас понятно, что не все экономически стабильны. Мы еще идем в эту сторону. Нашими государствами, что в России, что на Украине. То ученика будут выбивать... Умением миракливо действовать и неуверенностью по любому поводу видения, слышания, знания, общения с владыками. Это, так сказать, первый вопрос. Ну, семейный. Почему семейный? Потому что ученики, относясь к владыкам, в принципе, образуют там семью. Один за всех, все за одного. Это семья. Семья. Причем надо быть открытым, взаимодействовать ученически. Странный вопрос. Как это с этим человеком? Там мы открыто по сердцу общаемся. Он же здесь такой... Ну, еще не буду говорить, какой. Но мы видим физику, а всегда владыки учили «живи по сердцу». Мы это не видим. Странно как-то. Ну, так неудобно как-то. Это первый вопрос там. Второй вопрос, так сказать, производственный. Это то, что мы сегодня начали с меча и боевых режимах. А в чем ты как ученик участвуешь? О, я такой не готовый ученик, что ни в чем еще не участвую. Ну, извините, у вас 12-й синтез. Дом отца предыдущей эпохи – это семерка. То есть все накопления предыдущей эпохи закончились на седьмом плане, в седьмом синтезе. И вы уже получаете синтез в два раза больше, чем любой ученик предыдущей эпохи, находящийся вот там. То есть у вас 12 видов огня, а у него максимум 6. Потому что монада предыдущей эпохи на шестом плане. А в два раза больше – это уже, извините... У нас на 12 ступени 7 посвящение солнечное, владыка. В предыдущей эпохе всех владык называли учителя. 6 посвящение солнечное, 11 присутствие для нас. Для предыдущей эпохи 8 присутствие, будете смеяться. Учитель. Ну ладно, максимум учителя предыдущей эпохи находились на тхане созидания, нашей с вами. Значит, этим синтезом мы преодолеваем даже учительство предыдущей эпохи. Максимум тех учителей, которые нас обучали. Ну, посчитайте, если на седьмом присутствии, хоть оно и было пустое в предыдущей эпохе, на седьмом плане был архат, на восьмом адепт, на девятом учитель. А девятое присутствие предыдущей эпохи – это Радхама созидания новой эпохи. У нас появились новые эфирные, ментальные и аматические планы. Три. То есть 7 плюс 3, понятно, десятка. И доходим к самому заседанию до 12. 9 плюс 3, 12, так проще. В итоге мы преодолеваем, да? Тхаму созидания предыдущей эпохи на 9 синтезе. А на 12 вообще по предыдущей эпохе находимся там, где отец стоял. Отец всегда стоял сейчас минимум в 14 присутствии, проявляется. А в предыдущей эпохе в 10. Отсюда дом отца на 10 плане только был. Ну, если 9 тхама созидания, 10 логическое правление, 11. А, на 11. Всегда отец. Тогда сейчас голове самому. Все, отца мы прошли предыдущий пол. Это было на прошлой ступени. Я не шучу. Поэтому 12 ступень это уже фактически выход в метагалактику напрямую. Там, где был отец в предыдущей эпохе, откуда он давал нам огонь, уже нет. Ну, чтобы вы в это поверили, производственный вопрос. В 95-м году, когда вот у нас была стыковка с аватаром синтеза, первая стыковка была с отцом. Мы как раз выходили на Будхи Метагалактики по Блаватской. Высчитывая, что это где-то аж 11-й план по отношению к нам. И именно проникнув в Будхи Метагалактики, мы стали перед отцом. Ну и получили от него задание. И после этого, ну или параллельно шел контакт с аватаром синтеза, и в подтверждение отец дал нам задание, что надо воплощать синтез. Ну, там, дома отца, там, новое учение. Мы еще не понимали, что это. Называли это магнитом. И потом 4 года... Вот он был на Будхе. Сейчас Будхе 14, но в предыдущей эпохе оно было 11. Значит, все накопления предыдущей эпохи и присутствие отца на 14 ушло куда? На современное 11. Вы преодолели предыдущую эпоху. Семерка Адиплан, восьмерка Головерсум, девятка Дхама, десятка логическое отправление, 11 Будхи Метагалактики предыдущей эпохи. Схема Блаватской, планетарные метагалактические планы. Ну, кто не знает, туда отсылают. Выучите, если надо вообще. Все равно в новую эпоху это уйдет. Только это, там она не прописывает, там надо соображать. Там есть такие ключики, соображать. Есть планетарные, есть метагалактические. Почему есть? И что такое метагалактика? То, что внизу, то и вверху. И начинаешь просчитывать дальше. И таким образом выходишь к отцу. Ну, это так, ученики выходили. Увидели? Незнание производственных вопросов, ученических, тоже ведет к страданиям. Это как вчера. Начал задавать вопросы по некоторым темам, которые вы прошли. Некоторые знают, некоторые нет. Пришлось объяснять, там, столпы это 16, 16 синтезов. А в принципе 24. Производственный вопрос. И как только не владеете какими-то темами синтеза, вас будут за счет этого провоцировать и тоже вышибать. Я понимаю, что учиться трудно и выучивать трудно. Но потенциал и потенциализация это одно, а умение действовать в этой потенциализации и знать, как надо делать, даже если ты не умеешь делать, это совсем другое. Но согласитесь, что наша ментальность, наша сила в знаниях. Знание свет, незнание тьма. Если знание свет, то знания приведут к разумности, ибо свет управляется разумом. А если вы не будете знать, вас могут подставить, это приведет к тьме. Я понимаю, что в синтезе много знаний, сразу все сложно узнать. Но мы поэтому их и складываем между собой, давая разные линии связи. И я много видел людей с разной интеллектуальной подготовкой, но те, кто пытались вникать поэтапно, постепенно, поэтому раз в месяц дается семинар. За месяц можно его, ну, хотя бы прочитать и продумать хоть по чуть-чуть там, где вам интересно. И войти хоть в основу знания. Этого достаточно, чтобы потом вам по тем присутствиям растили. Вас растили. То есть идет соответствующий производственный вопрос. Следующий тип страдания. Не хочет он у тебя висеть. Увидели? Ну и потом остается, что социальный вопрос. Что значит социальный вопрос? Ну, для социума это дети, отношения, коммуналка, еда и все остальное, деньги. А для там социального вопроса это общение с другими учениками, владыками. Участие в командных действиях ученических. В чем вы участвуете там? Как в чем? Я туда только выхожу.
Нет.
Это ты только выходишь с физическим сознанием. Но как только ты получил 11 восьмериц, такой простой вопрос социальный. Чем занимаются твои 11 присутствий? Я, по-моему, вам это уже задавал. Именно киевлянам. А может нет? Я просто 7 семинаров не всегда помню, кому что задавал. Вопрос. Чем занимаются твои 8 присутствий? О, одну мысль поймал. Производственную. О, сколько семинаров идет в месяц. Да наоборот, хочется большим людям отдать синтез. У нас координаторов уже не хватает, у нас города на очереди стоят. Некогда съездить туда. Или едешь, а группа не готовая. Человек выделяет время за другой год, группа там не складывает, то другое. Ну, не хватает. Не хватает еще и потому, что не все координаторы могут столько семинаров в месяц выдержать. Типовая работа это 2-3 семинара. Все остальное перегруз для координаторов. И координаторы тоже растут, поэтому некому работать не делать. Скорости большие, объем большой.
Правда, вот смотрите, раз мышь побежала, сколько семинаров идет в месяц. Это другой вариант. Первый месяц я вел 2-3 семинара, мне хватало, у нас было мало городов. И была масса других координаторов, которые также вели. А потом все расширяется и довольно быстро. А координаторы растут довольно медленно, которые могут читать синтез. Ищем таких днем с огнем, а они выжигаются от огня и бегут. Даже некоторые залетают так, что снимают сечение синтеза. Ну, специалисты такие, от гордыни. Как накрутят что-нибудь, вот эти потом наказывают. Уже такие есть. Ну, понятно. Производственный вопрос. Социалка. Ученическая. Так вот, чем занимаются ваши восьмерицы по всем 11 присутствиям? Ничем. Мы их стяжали, и не от души. Занимаются производственными вопросами своего тела. Так сказать, вдыхают, и то, что можно, выдыхают. И чем можно выдыхать? Думая соответствующими присутствиями. Я понимаю, что они говорят, как некорректно. То, что естественно, то не безобразно. Знаете такой закон? Если вот здесь нет, то человек думает другими местами, а там уже другие звуки. Извините, все очень четко. Как бы стыдно не было от этих звуков, они бывают в теле. Все! Вы же там, вышестоящее присутствие, вот, кстати, на этом дне рождения, с малышами пообщались, ну, у владык, дети, да? Они говорят, мы в школе, я говорю, ну что, изучаем человека. Я говорю, ну и как? Он так внутри плохо пахнет. Восьмилетка сообщает. Я говорю, ну, воплотишься к нам так же будешь. Вот я и думаю. Я так думал. Это учеников готовят к следующей эпохе на воплощение. Ну, и мы так решили поговорить, чему же готовят. 8 лет изучают всю анатомию и по энергетике. И сканируют, где, что, там, как. Несколько языков и все остальное. Это 8 лет. Там некоторые темы проходят, которые нам с вами в институтах не видятся. Но это еще такая общая подготовка к воплощению. Чтобы он был готов в воплощении продолжать заниматься дома. Это та команда, которая к нам придет, так сказать, за нами. Формируется на воплощение и придет. Вот мы сейчас с ними там иногда общаемся. Они, почему общаться, владыки допускают, чтобы они привыкали к физической энергетике. Смотрели на нас, смотрели, как мы там в синтезах восходим, в чем различаемся там и там. Они еще не совсем это понимают, но пристраиваются к физике таким образом. И учатся свои накопления, пристраивают к нашей физике. Ну вот нас иногда пересекают, и дают возможность пообщаться. Они пристраиваются по-своему, а нам же любопытно, как там живут, как там учатся, как дети действуют, то есть и взрослые. То есть вот. А мы свое там выясняем, что происходит. Потом думаем, о-о-о. Так что пахнем мы там очень хорошо. Дети просто взрослые никогда не скажут, оттуда их же не добьешься там. Реальных ответов, а кто ты? Ребенок сразу сказал, пахните. Не мы, а вот человек пахнет мокрином. Все. Там этика не позволяет сказать, а как мы туда выходим тоже. Даже детям. Ну ты думаешь, так надо собраться, надо убрать все запахи, надо одеться в ученическую одежду, привести себя в порядок. Ну и много чего сделать, чтобы, так сказать, не влиять на соседей. Присутствие на детском празднике рядом с родителями. Там и другими учениками. Ну, так сказать, не принести все свои накопления лучше, нате вам, мы пришли к вам на праздник. Все празднуют. Корректно дело вид, что и так все в порядке. Ну или покурить на свободе, чтобы нас еще не манировало. Я серьезно, это вот нормальный производственный вопрос, когда мы должны пристроиться правильно к вышестоящим присутствиям, даже своим синтетическим, физическим, выходя туда. Я специально говорю о праздниках, а не только о работе в кабинете у владык на обучении и на ученичестве. Век живи, век учись. Всегда учусь. В кабинет выхожу, учусь. В класс выхожу, учусь. Больше ничего нет. А жизнь где? Общение с владыками где? Общение с учениками, даже ваших подготовок там, в тех присутствиях где? Отсюда вот с утра приходит и говорит, вот ночью что-то было. Меч дали короткий. Я говорю, ну где стоял? Видел, что учитель, владыка меч стал? Все. Увидели? То есть, Что-то было, человек где-то участвовал. Но если вы приучили свой разум стоять только в кабинете владыки, то вы получили от него меч. Потом он ваше тело куда-то отправил. Но если в вашем разуме нет широты, что он отправил другим ученикам, какую-то команду, ты можешь там пообщаться не только с владыкой, а с другими учениками. Что ты хочешь по какому-то присутствию. Ну, допустим, отправил владыка Олег, это как раз ваша ситуация. Куда он мог отправить? В 12-е присутствие или в 4-е, по вашей подготовке. Те, кто имеет 20 синтезов, и в 20-е. Он отвечает за все четверки. Мы с вами в прошлый раз проходили. Интересно. С этим мечом выйти в команде, посмотреть, как другие ученики с какими мечами стоят. И чего они там делают. Интересно. Какой владыка их ведет, или какой старший ученик, с какой степенью подготовки там этим занимается. Интересно. Вот это социум, который надо развивать. Не только выходя в кабинеты владык, а учась общаться. Можно уточнить у владыки, стоит или нет, или попросить, чтобы вывели и пообщались. Поэтому мы приучаем вас и с аватаром общаться вчера, чтобы убрать раболепие предыдущей эпохи. О, аватар! А он стоит, смеется, шутит с вами. Шутит не с вами, не над вами, а с вами. Это разные вещи. Кто там подумал, над вами. Это аватар. С вами это, чтобы у вас раскрыть глаза и юмор у вас поднять. А над вами это, ну, только от вашей глупости. Хотя аватары такое не могут себе позволить. Над вами. Это не их уровень, это мелко. А с вами, чтобы у вас спровоцировать, и вы тоже засмеялись. И преодолели что-то. Вот этот социум надо развивать. И вот это и будет укреплять новую дхамму созидания, новую чашу. Вот. Ничего другого вам предложить не могу. У нас начинается следующий этап работы с вами. Это, так сказать, развитие метагалактической чаши, дхаммы созидания. Плотненькое, серьезное развитие. А это решение ученических вопросов и расширение ученических действий там. Другими словами, общение с учениками. Общение с владыкой не только в кабинете, а вот нас на детский праздник пригласили. Нас там к отцу пригласили, нас там еще там, с Осипом походили, пообщались. По территории посмотрели, что там и как там. С другими там существами столкнулись в боевых режимах. Со стражниками смотрели, дома отца, там, владык там. То есть разные режимы деятельности. И приучают к этим вариантам. Вас тоже к этим приучают. Вы туда растете в синтезе не для того, чтобы здесь заседать вечно синтезом и учиться им вечно, а чтобы действовать. Какие ваши действия? Ваш дом отца начинает вот вчера с координатом ГИЛ, достижать координаторство. Нам надо 32 координатора. Большинство здесь киевских сидящих вполне могут туда идти. Это не так страшно. Ну, для тех, кто в Киеве живет. Чтобы работа была не так же. Тяжелый мир. Тут киевлян-то, наверное, человек 40. Это не приехавший. На всех и распределяется. Все. Если вы будете дальше продолжать работать в доме отца, не так, чтобы подготовиться, такой тоже ваш вопрос, это пожалуйста. Увидели? Увидели. Вот включение в эту работу и есть самый важный этап дхаммы созидания. Вот, чтобы не теоретизировать по дхамме созидания, а я сейчас специально спровоцировал практические вопросы. И я все больше и больше буду на таких вопросах останавливаться. Потому что мы столкнулись с ситуацией, когда знаний даешь на синтезах много, а люди не видят их применения, практических результатов. И владыки поручили больше примеров и больше рассказов, а как можно действовать. Чтобы наш разум преодолел такую планку, что действовать можно только на физике, а там только стоять в кабинете владык. Вот этот практический момент будем постоянно в том или ином ракурсе обсуждать. Приучайте себя к этому. Выходите на это. Как бы это некоторым не интересно, некоторые побежали за знанием. Ну, получишь ты знание, что ты с ними делать будешь? И ты выйдешь на то, о чем сейчас рассказывалось. На применение. А в храме создания это и есть применение. Ну, допустим, такой прикол. Вы за что-то отвечаете. Вот книги выпускали. Книги выпускают, да? У нас книгами занимается в Москве группа. Москвичи свои выпускают. Краснодарцы начинают свои выпускать. В Питере вообще свое издательство. Часть там выпускает, часть там выпускает. Это все координаторы делают, это все ученики делают. Там кто записывает книги? В Питере целая команда учеников, которые писали это 16 месяцев. И даже Владыка давал им специальные практики, чтобы первые книги выпустить. Не пускали, не хотели, чтобы. Ну да, хорошая война была. Вы с теми учениками на вышестоящих присутствиях состыковаться можете? Они тоже там миракулево обучены, ну, в более-менее в таком стиле. И хотя бы вышестоящие присутствуют, эти практики знают. Ну, не только ж по компьютеру, а интернету все получается. Это надо. Так сказать, внешняя связь очень важна. А внутренняя связь по присутствиям куда делать? Мы их также приучили выходить к Владыке, стоять в практике для правильной активации информации. Человек. Это можно всем делать, не только пишущим. Там есть команда учеников обученных. Причем команда в самом разнообразном ученическом варианте. То есть там даже есть взрослые люди, взрослые это под 80, которые ученичества предыдущей эпохи только вообще начали вместе с ним. Но они зашли через это вот за эти там полтора года, выстроились. И так как все стяжали, все присутствия, ну вот, в этот восьмерица. А 12 синтез у них точно есть, то они по этим присутствиям тоже что-то делают. Владыка же не зря дает практику. Он потом отправляет на работу какую-то, чтобы хоть что-то делать. Стыковаться с такими координатами ученика и можно?
Можно.
Пытались? Нет. Нет. Спросите учителя, нужно ли обязательно. Выйти к своему владыке и спросите, а нужно ли мне или готов ли я. Потом голограмму какую-нибудь подставят. Вместо ученичка. И будете совсем с другим существом общаться. Оно будет вас пытаться. А что? Голограмма? Кино. В голове саму изучали 11 ступеней. Голограмму можно сделать? Можно. Это будет видимость, форма. Будет. Если вы по сердцу не привыкли проживать учеников или других владык, подойдете по форме свой человек, а внутри сущность стоит. Мы уничтожали некоторых учеников ваших, которые подставляли голограммы владык. И для наших учеников, которые пытались вначале так работать. Или другие голограммы. На себя одевали? На предметы, которые хотели спрятать, одевали голограммы. Не так владык говорит, голограмму сними, а там совсем другое, чем то, что видишь. Спрятанное от нас. Ну, учились с этим работать. Так что такие варианты тоже есть. И, но это... Знаете так, вот некоторые говорят, это же страшно, вдруг с голограммой общаюсь. Живите сердцем. У нас был четкий опыт боевой, когда мы вышли вроде бы к владыке, а это была подстава. У нас темный владыка пытался, владыка темного тела под себя. Он натянул на себя якобы тело владыки, начал с нами общаться в одном из присутствий. Мы вас даже синтезом из сердец. Стоя по бокам от него. Ну, как ученики с владыкой. А он от нас этого не ожидал. Ну, по сердцу, а у нас так это... Смутили некоторые моменты его общения и хождения по кабинету. Мы с синтезом раз, и говорим, самое вышестоящее присутствие к владыке. И мы с ним поднялись. Владыка говорит, а, попался голубчик. Оказался владыка темного отдела, который решил нас развести, что он нас учит. Если бы мы согласились, мягко говоря, мы перешли к нему ученичество. Тоже проверка. Но он не ожидал, что мы из сердца начнем излучать синтез. А он против синтеза ничто. То есть с духом, там, со светом бы справился, там, с волей, с мудростью, замудрил бы нас. А с синтезом что справляться? Через нас отец работает. У нас выжигает синтез, тут же слияние с кутхуми, с отцом максимальных присутствий. А то я вот прям синтеза. И вместе с ним к владыке. Там уже не трепыхнешься. Потому что у него другая подготовка предыдущих эпох. Синтезом он не хотел заниматься. Когда владыка сказал, что это тот темный владыка, за которым мы долго гоняли, нас к этому гонялись, нас долго к этому говорили, это самое опасное существо. Когда встретились, такой спецбоевой режим у нас. Мы встретились, он решил нас опередить. И мы его сердцем с синтезом взяли. Мы потом так удивлялись и так смеялись, что он на такой глупости попал. Владыка смеется и говорит, да, он не ожидал, что вы сердце синтез к Владыке будете излучать. Он думал, что вы по сердцу будете сливаться, а по сердцу по любовью. И мы по сердцу слились с синтезом. Такой неожиданный ход оказался. Я даже удивлялся, что такой темный, сильный владыка. Нас решил проколоть на мякине, а прокололся сам. Вот такие вещи. Поэтому, если вы с кем-то встречаетесь, от всего сердца сливайтесь не только любовью, синтезом. Это вот там, через него апокалипсис один наш, которым они там пытались сделать для планеты. И питаться этим хаосом. Ничего страшного нет. Координаторы дома отца свои проверки тоже проходят, экзамены сдают. Сопротивление тем, кто мешает жить человеком и человечеству. Защита жизни называется. Все нормально. Я не знаю, какой он там темный владыка, какой силы. Это владыка мне сказал. Может, чтобы поощрить нас. Ну, владыка. Раз апокалипсис сделал, значит, серьезно. А как только мы его взяли, он же проиграл. Мы выскочили в весь его совет. И по праву выигравших у владыки. Всех отгромили. Знаю закон, если кто-то проиграл, учится у выигравшего. Те и увяли тут же. Те, кто не увял, уничтожили. Потому что сила владыки уже, мягко говоря, на нашей стороне. Все, главный потенциал успех. Вот так нашли один из апокалипсисов. Сами нас к себе пригласили. Придут. Ну, интересно. Интересно было поговорить. Ну, тоже было интересно. Опыт класснейший. Увидели? Увидели. Вот это действие, в котором вы тоже можете поучаствовать. Я сейчас не к тому, какие мы. Нас тоже этому обучают. Вас тоже будут этому обучать. Если вы захотите ходить по присутствиям, общаться с владыками, с учениками. Пойдет другой тип обучения. Не только учеба, как здесь, но и определенные виды действий, как там. Мы вышли на него, потому что программа темного отдела, одна из программ, была влияние на дом отца и подминание под себя. Так как они заложили себе эту программу, естественно, кто должен был выступить? Координатор дома отца. Чтобы не подмяли. И заодно мы научились. Вот после этого, кстати, нас допустили к войне с Сайтом. Подумали, что мы созрели. А до этого проверяли нас. Можем, не можем, можем, не можем. Все. Такая схема в присутствии закончена. Может быть, знаний вы записали мало, но хотя бы запомните этот разговор, расширьте мышление и уберите, знаете, такие границы ваших возможных действий по присутствию. Они вам мешают. И они же будут мешать накапливать опыт в вашу метагалактическую чашу и развивать вашу дхамму созидания. Вот это отсутствие опыта. Практика. Что в предыдущей эпохе чтение правильных книг было одной из достоинств ученика. Об этом говорит Будда и Иисус. Особенно у Будды это записано. Ну и отсюда идет сатсанг, правильное общение. Ну или глубокое общение. Так вот, сатсанги как общение о правильных действиях на присутствие. Сатсанг это общение о высоком, о высшем. Очень важно для учеников. Для ваших сердец, для вашего развития, синтез образного. Поэтому то, что мы сейчас говорили образным языком, а не логическим, когда вы такие схемы не записывали, это развитие других видов мышления, чем вы привыкли. И на это тоже надо обращать внимание. Но умение общаться о высоком и рассказывать о том, что там происходит. Это важно в развитии ученика. Не меньше, чем знания, которыми вы там, получаете в каких-то схемах и логических простройках, как существует 12-я перспектива. Все практика. Сердце насыщается общением, а так как вы стяжали вчера сердце метагалактическое, его тоже надо было насытить правильным общением, чтобы была правильная установка на его действие. Вот сейчас мы насыщали чашу метагалактического сердца. Это итог вот этого занятия подвел владыка, это он сейчас сказал, четко. То есть мы сейчас насыщали чашу метагалактического сердца, чтобы она действовала ученически в метагалактике. И мы возжигаемся всем накопленным огнем, возжигаемся восьмерицей синтеза по отцам метагалактики, синтезируемся с метагалактическими владыками Кутхуми и Хаим, возжигаясь их огнем, развертываемся в доме Фа, как чело дома Фа отца. Развертываемся в доме Фа всем максимально синтетическим присутствием каждого из нас. Возжигаемся этим присутствием, смотрим на дом Фа, какой он. В этом присутствии синтезируемся с Фа отцом метагалактики, становясь пред ним и возжигаясь огнем Фа отца метагалактики. Синтезировавшись с Фа отцом метагалактики, всей восьмерицей синтеза и синтетической восьмерицей каждого из нас, и возжигая огнем Фа отца метагалактики всю нашу синтетическую восьмерицу и весь наш синтез, стяженный и накопленный, мы возжигаемся групповым режимом нашей деятельности и переходим в классы обучения учеников 12-го присутствия. Синтезируясь с владыками Олегом и Лизой и вас отдельными группами по несколько человек перевели в 12-м присутствии в разные учебные классы. Некоторые попали прямо на занятия сзади класса. Постойте, посмотрите, попробуйте по сердцу выяснить, кто ведет занятия. Ну там по статусу, допустим, посвящение, кто сидит на занятии. Некоторые попали в библиотеку. Я, допустим, в библиотеку попал. Там ученики ходят, берут книги, что-то читают. Одного или двух вижу в боевом классе. Там идет тренировка боевыми искусствами. Что-то типа такого. Ну, в общем, в разные классы. Все описывать не буду. Некоторые ставят что-то типа храма. Там, где проходят практики. Это пустое пространство, не пугайтесь. Там идет практика. А теперь попробуйте увидеть в пустоте. Пустое пространство для вас, 12-е присутствие, многомерно. Там стоят просто в другой мерности. Утвердите, что вы переходите в другую мерность, и пустой зал заполнится практикой. А может быть, отойдите чуть к стеночке. Вы в центр стали, а там стоят владыки, ведущие практику. Не на том месте стоите, поэтому не видите. И вас сразу в другую мерность опустили. Ну или перестроили. Попробуйте там подвигаться, походить. Действуйте, действуйте. А теперь, двигаясь, куда бы вы ни попали, даже если вы ничего не видите, чашу метагалактического сердца открываем. Называется «Живите сердцем». Мы сейчас начинаем жить чашей метагалактического сердца. Для этого из чаши излучается весь огонь, который мы вчера туда стяжали. Где бы вы ни были, этим огнем вы заполняете тело. Этот огонь излучается из вашего тела. И излучаясь, вы живете по сердцу и контачите по сердцу. Двигайтесь. Кто там вышел из какой-то комнаты, идет по коридору. Смотрите, там есть коридоры между комнатами. Да. Можете, ну таблички не на всех дверях есть. Но почувствуйте сердцем, к какой двери вас ведут.
Если сердце проживает, что вам туда надо, не бойтесь зайти, только мягко, осторожно, если там идет учебное занятие, чтобы не нарушить чужого внимания. Так, действуйте. Некоторые стоят статуей и говорят, я ничего не вижу. Разуйте глаза и начинайте двигаться. Кто-то стоит статуя, прибежали дети, пальцем тыкают, смотри, кто пришел. Ну, как в чародеев. Ваш опыт. Я лишь вас держу в 12-м присутствии, чтобы вы учились и смотрели. Можете подойти к какому-нибудь ученику, который действует, но если это не практика. Или к вам сейчас подойдут ученики. Олег и Лиза направляют вам учеников, чтобы вы с ними пообщались. Тем ученикам интересно, как я вам и говорил, физический огонь, физическое присутствие. Только, пожалуйста, в ученическую одежду там некоторые станьте. Так сказать, соберитесь и одеты не как на физике, а утвердите, что вы одеты в ученическую одежду. Это светлые одежды. Могут быть брюки, могут быть сарафаны у девушек. Это не принципиально сейчас наверху. Таких христианских особенностей нету. Вопрос в том, чтобы это была светлая одежда, определенные ткани и, ну, то есть определенной поддержки ученической в вас. Общение с учениками. Некоторым ученики свитки показывают с написанным текстом. Прочитайте текст. Может быть, вы не всегда их слышите или умеете общаться с ними. Учитесь. Если вы их видите, слышать тоже можете. Это посложнее, но можно. Слышать сложнее, чем видеть. Хотя некоторым может быть наоборот. Но из опыта всех в основном так получается. Некоторых включили то ли в какую-то практику, то ли в какую-то ученическую группу. То есть приняли в действие в классе. Не пугайтесь, действуйте со всеми. Попробуйте попроживать, как это действие происходит. Так, если кто-то застрял где-то, выйдите ли в вышестоящий или в нижестоящий класс. Я одного вижу меж классами. Я сейчас толчок дам, выходи оттуда. Ну, как сквозь стену, не до конца прошел. Застрял. Кстати, с кем-то общается владычица Лиза. Он даже отчитывает товарища за что-то. Ну, простраивая правила деятельности в 12-м присутствии. Она строгая, как владычица, если что-то нарушается. Поэтому всем на орехи тут же достанется. Зато научитесь, как правильно действовать. Так. Все выходят в коридор. Вся группа. Найдите в этом классе дверь и выйдите в коридор. Вышли. Некоторые вышли в пустые коридоры. Определитесь, или сквозь пол вниз, или сквозь потолок вверх. Там многомерность. Вы тоже в коридоре, но вся группа собирается в одном коридоре. Зафиксируйтесь на меня в том присутствии. И вы попадете в нужный коридор, сквозь пол или потолок. И устремитесь в группе. Стали все в том коридоре, где мы стоим. Коридор длинный, поэтому растягивайтесь там цепочкой. А теперь по этому коридору расширяемся и получаем отдельные учебные классы на каждого. Станьте перед своей дверью. Некоторым даже таблички на дверях написано, чтобы не сомневался, что твоя дверь. Или по сердцу, или читайте имя, может быть фамилию. Или вам знакомое имя. Там, кстати, некоторым не имя, а фамилию пишут, а то, что вы привыкли, к вам кто-то так обращался. вошли в этот класс. И не пугайтесь то, что вы там увидите. Просто вошли. Идет ваша тренировка, индивидуальная. К вам выходит синтез-образ. Он в чем-то отражает вас, но в чем-то будет вас обучать. Стали перед ним, чуть отошли от него. Теперь смотрите, из синтезобра вылетают, как некоторые огоньки, это огнеобразы. И между вами и синтезобразом вначале образуется как стеночка, экран. И на этом экране он что-то рисует. Или складывает. Попробуйте увидеть, что складывает, что рисует. То есть он показывает, что он вам направляет, передает. Все синтезобразы управляются владыками Олегом и Лизой. Поэтому не пугайтесь этого процесса, это учеба. А теперь синтезобраз делает шаг назад, а вы войдите и станьте четко посередине этой голограммки. Напоминаю, синтезобраз управляет голографией. Не пройдите сквозь, а станьте по центру. А теперь попроживайте тем присутствием, как эта голограмма и эти огоньки в вас впитываются. С учетом того, что вам нарисовали, что вам дают, подумайте, куда это идет. В мозг, в нервную систему, в сердце, в чашу сердца само собой. Главное прожить, как это идет, как в вас впитывается накопление синтезобраза, как это у вас происходит. Это повысит вашу проживаемость по отношению к синтезобразу. Это комнаты повышения проживаемости синтезобраза. Потому что в предыдущих эпохах такого проживания не было. Вот впитывайте это. Если вы всю голограмму впитали, вокруг вашего тела, там, контура, будет легкое свечение первое время. Ну, если вы весь экранчик этот впитали. Можете обратить внимание на кожу на руки. Как отблески такие идут. Это вот есть. А теперь интересный опыт. За руку с синтезобразом взялись, за любую, какую протягиваете. По руке того присутствия искры пошли. Проживаем. Синтезобраз по руке передает вам, и с вашей руки что-то забирает. Смотрите, чем заполняется его рука. Он достаточно прозрачен, чтобы вы это увидели. Если он для некоторых стал непрозрачным, попросите, он станет прозрачным. И вы будете видеть, как ваш огонь, энергетика, дух, то есть ваше накопление его заполняет, и он передает их вам. Руку опустили. А теперь такой опыт. Вы становитесь друг в друга синтезобразом, только крестом. Не анфас, а он становится боком вас. То есть его голова нацелена на ваше левое ухо. Его нос на ваше левое ухо. Так легче будет. Стали друг друга. Зачем? Сейчас объясню. Не бойтесь, если он в вас войдет. Это синтезобраз фактически ваш. Который вам сейчас Дхамма и Созидание формирует. А теперь такое проживание. Он внутри вас поворачивается. Вначале анфас, называется нос к носу. Поощущали разницу. Попроживали ее. А теперь он поворачивается своим носом к вашему правому уху всем телом. Подчеркиваю, не голова поворачивается, а все тело. Повернулось направо. Другое проживание. А теперь он своим носом и всем телом поворачивается к вашему затылку. То есть его затылок на вашем носе. Третий тип проживания. Теперь синтезобраз поворачивается к вашему левому уху, возвращаясь в исходное по кругу. И выходит из вас. Отойдите и посмотрите, в чем он. Он из вас достал все, что не нужно. С него что-то там капает, он стал липким по внешнему, еще каким-то. Ну, по-разному. Некоторые нормально, сухой, все в порядке. Внутрь посмотрите тогда. Он специально выделяет те области тела, которые у вас неадекватны. Подумайте об этих органах. Там или печени, или легких, или мозг. То есть там, где затемнения появились синтезообразы, там у вас не болезнь, кто бы думает, накопление некорректностей. Если весь стал черным, ну что ж, пора преображать и это. А теперь помогите ему это стряхнуть. Он сам это делает, а теперь вы тоже силой мысли собираете все эти темные участки из него и из себя. Знаете, так мысленно вытягиваете или берете рукой, проникаете внутрь и эту область достаете. Если вы из себя достали, синтез образа тоже досталось. Если он был слизью или там капало что-то с него, собирайте все, что накапало, и слизь. Ну, в такой шар огня сформируйте, как лукошко, как чашку. И собирайте это все. Из тебя доставайте, он из тебя достает. Вы достали из тебя, он достал. Если области большие, ничего страшного. Большие объемы доставайте. И складывайте в лукошко. Давайте, давайте, выдавливайте из тебя все это. Ну а теперь огнем Дхаммы созидания мы сжигаем это лукошко и все эти некорректности. Мысленно прося прощения у Фатца Метагалактики, с просьбой научить вас правильным действиям в преодолении этих некорректностей. То есть мы просим прощения мысленно у Фатца Метагалактики за эти некорректности. И одновременно просим научить нас правильно действовать, чтобы эти некорректности больше у нас не развивались. Все. И тогда лукошки должны все сжечься. Если не сожглись, значит плохо просили. Не от всей души, как называется, не от всего сердца. Вот тогда вам молитвенности не хватает. Сильнее от сердца попросили, и лукошка исчезнет. Со всеми этими накоплениями. Есть. Ну а теперь последний опыт. Чуть отошли на шаг от синтезообраза. И внутри вас, и внутри синтезообраза начинает сиять и возжигаться чаша метагалактического сердца. То есть сердце ментальное метагалактическое. Возжигайтесь им. И смотрите, как эта чаша находится внутри синтезообраза. Некоторым вчера было любопытно, а как чаша стоит в теле. Смотрите, вам показываю. Это ментальное четвертое тело, одновременно для нас 12-е планетарное дхаммическое. Да, миракливый опыт тяжел, и не все его трудно выдерживают. Соберитесь и выдерживайте. Вот тут и нужна ваша воля преодоления. Чаша. Ну а теперь такой хитрый вариант. Вы из своей чаши даете огонь синтезообразу. Огонь из чаши синтезообраза идет к вам. Обмен огнем. Не бойтесь, он сейчас вернется. Проживание, как к вам вошел огонь синтезообраза в сердце. Чтобы закрепить проживание в чаше. И обратно. Еще раз, вы отдаете теперь огонь синтезообраза из вашей чаши, а он отдает ваш огонь к вам в сердце. Ну понятно, что ваш огонь теперь более разрежен и более высок по энергетике от синтезобрана, чем у вас было. Или более напряжен, более высокочастотен. Все, поблагодарите синтезобран. Как японцы говорят, руки к груди, легкий наклон. Некоторые правильно увидели, не смущайтесь. Вышли из этой комнаты. И из этого коридора перешли в класс присутствия перед Олегом и Лизой. Вверх. Сквозь потолки, не бойтесь. Раз, и стали в этом классе. Или просто перешли в этот класс. Там автоматический переход. Стали в круговое кольцо. Олег в центре, Лиза за нами. За кольцом. И Олег вам распределяет по груди огонь веером. Он как бы в центре прокрутился вокруг себя, и веер огня по нашей груди. Укрепляющий синтезообразное единство и чаши сердец в нашем тхамическом присутствии, а также тот опыт, который мы получили. Благодарим Олега, благодарим Лизу. Олег говорит, не зря сказал, позажигай. Позажигал. Возвращаемся в физическое присутствие. Сейчас внимание. Физики, проживите, как синтезобраз у вас входит в тхамы. Как то тхамическое тело входит в физику. Какие проживания получились в физическом присутствии? Руки, ноги, туловище, голова. Есть какие-то эффекты? Там давить стало, легче стало. Ветерок как задул, там легкость появилась, тяжесть появилась. Любые эффекты на ощущениях, на чувствах, на мыслях. Все, что произошло, это от него. Просто зафиксируйте. Через эту фиксацию будет расти ваше проживание того присутствия. Зафиксировались в физическом присутствии. И весь возожженный огонь сквозь, то есть сквозь физическое присутствие, как бы он пронзил все наше тело, и только пронзив все наше тело, мы направляем его в восьмерицы домов, дома по отца в целом, и дома по отца каждого из нас. Направили. В этом огне благодарим по отца метагалактики, метагалактических владык Кутхуми, Фейн, Олега, Лизу, и выходим из практики. К вашим владыкам не надо, это была тренировка. У кого на горле блок появился после перехода синтезообразной физики, откройте этот блок, распределите по телу. У группы ощущается горловой напряг. Помните, что слово отца и огонь идет в том числе через вишудху, вот здесь. Ну или щитовидку, если взять физику. Это напряг огня синтезообраза. Вот это тренировка. Значит, давайте различим такой моментик. Первое. Видеть и быть там просто. Слышать чуть сложнее. Почему? Потому что видение относится к пятому чувству, причинному плану. У нас там нет таких нагромождений смысловых. А слух относится к четвертому подплану. Ментальному. Кто-то просил объяснить, почему слышать тяжелее. А ментальных нагромождений у нас, ну понятно сколько, много. Поэтому в зависимости от накопленностей на причинном плане их меньше. Смысловых накопленностей видеть легче. На ментальном плане мыслей нагромождено больше. Слышать как четвертое чувство хуже. Ну и так далее. Если уже войти вообще в астральный план, то есть нюхать, ну то еще сложнее получится. Понятно, то есть там чувствительность есть. В итоге у нас легче всего там срабатывают тактильные варианты. Это движение и зрение. То есть 1-5. Ну, может быть, какие-то ощущательные, вкусовые ощущения, но это тогда не вы лижете языком. У вас на языке вкус появляется. Вот тут не надо лизать ничего. Мы лижем. Ладно? Сразу ответ. Лизать надо будет что-то. Не надо. Это я с вас сканировал, не надо, я такого не предполагал. У вас на языке могут появиться разные вкусовые ощущения. Там металл появится, там приятный, неприятный вкус. Прямо на языке внутри рта.
это у вас срабатывает ощущение того присутствия. Это я прошелся по чувствам. Вот вы должны различить, что одно дело, мы учимся чувствовать и говорим, что это просто. Почему это просто? Потому что чувство это тройка, а мы минимум интегральный человек, четверка. И по законам управления четверка управляет тройкой. То есть интегральный человек управляет чувствами. Поэтому во все эпохи учеников учили управлять своими чувствами. Ибо интегральный человек управляет чувствами, а ребенок ими не управляет, он спонтанен. Увидели? Но проживание как таковое до сих пор не только для физики, а для всех присутствий является самым сложным накоплением. Я подчеркиваю, не чувствование точно, а проживание. Что такое проживание? Это видение или действие в реальности минимум будхическим, атмическим, а то и аматическим присутствием. То есть начиная с будхи. Вообще проживание это процесс будхической реальности. Что значит будхическое? Когда вы осознаете то, что происходит. И вот это осознание происходящего и вживление происходящего есть проживание. Это важный момент, потому что по ключикам огня материи 12 управляет шестеркой. Ну вот 6 внизу, 6 вверху. В итоге 12-6, 11-5, 10-4, увидели? 9-3, 8-2, 7-1. Шестерки уже нет. Управление кольцом. Вот я в восьмерице вам рассказывал. 8-4, 7-3, увидели? То есть пополам делите, и получается ом. 12 пополам. Это 6 огня с 7 по 12, и 6 материи с 1 по 6. Значит, ом получается 12-6. Увидели? Если взять 11 план, то ом получается 5. С позиции 12 плана. Я подчеркиваю, с позиции 12 присутствия идет 12-6, 11-5. С позиции 11 присутствия это будет идти по-другому. 5,5. Там самый сложный вариант. С позиции 10 присутствия это будет 10-5, 9-4. То есть все делите пополам, и вы будете видеть ом. Как работает он, огонь и материя. Вот в дхармическом присутствии 12 это огонь, а этот огонь выражается где? В шестерке, в материи. 11 это огонь, а он выражается в пятерке, в материи. 10 это огонь, а он выражается в четверке, в материи. Увидели? Вот этот ключ ома запомните. Вот я не знаю как. Объясняю ключ ома на физике. Пополам. На поезд, да? Ну, обычно это даже на центровке идет, ягодицы. Поэтому голова, огонь, складывается с материей. Другими двумя полушариями. И мы всегда это знаем. И говорим, думай головой, а не этим местом. Почему мы говорим? Потому что здесь мысли о материи, а здесь мысли об огне. Это ом физического тела. И так и получается, извините, у демонов, которые думали только о материи. Демонов сейчас нет, но аналогия продолжается у эльфийского человечества. Полушария здесь, и рога, мы говорили, вот так растут. Мы видели у некоторых учеников. Да, и, ну, объясняли. А у людей голова здесь. Ибо человек это ученик огня. То есть думает об огне. Думайте о высоком. Евангелие, да? Ну, или о вышнем. Вот сейчас мы учили вас проживанию синтеза ом 12 и 6 присутствия. Проживание начинается с 6 присутствия. Чем отличается проживание? Это не чувствование, а сознательное восприятие. Осознавание. Осознавание ведет к проживанию. Как только вы осознали этот кабинет, вы его проживаете. Вы говорите, ну я ж вижу. Но видение это часть вашего проживания. Вы еще ощущаете воздух, вы еще нюхаете запахи. То есть включаются все другие чувства, другие ощущения, включаются мысли пространственной ориентации, в том числе и за окном. Вы видите, что машинки бегают, вы их с одной стороны видите, а с другой стороны, чтобы ваше видение расшифровалось, вы должны их что сделать? Осознать. То есть расшифровать все ваши видения, все эти световые потоки внутри мозга. И вот эта расшифровка внутри мозга, внутри вас, как складывание всех чувств, всех ощущений, всех мыслей и смыслов, допустим, развлечение машины грузовика и машины легковой, пробежало. Вы, может, даже не знаете, но вы знаете, что есть легковые, есть грузовые. Смысл. Кстати, если вы это не знаете, вы за окном можете ничего не видеть. Только если прислонитесь, будете потом с трудом соображать. Так, проехали машины. Так, это какая-то такая, это такая. Я забыл, как они называются. Вот у детей такое есть. Или у людей, которые не интересуются какими-то процессами окружающей жизни. Они спрашивают, какая это машина, как она называется. Или какой это дом, многоэтажный. Ну какой это дом? Нет, сейчас понятно, многоэтажный. А вот спроси так на вскидку, какой это дом? Люди там живут. Ну многоквартирный, вспомните. Но это не тип дома, это количество квартир. Многоэтажный. И не частный. Частный — это вид собственности. А если я спрошу, какой это дом? Трехэтажный, четырехэтажный. Есть вид собственности частный, а есть тип строения дома. Коттедж. Что еще вспомнить? Про себя вспомнить. Бунгало, да. Да, юрта каменная. Во, увидели восприятие. То есть, если приедет из всех народностей, кто живет в юрте, каменная юрта, он будет так это называть. Это и есть проживание. Он будет расшифровывать мозгом только то, чему он привык. Помните позицию наблюдателя? Ты расшифровываешь и видишь то, что знаешь. И вот это и есть проживание. Когда заканчивается расшифровка синтеза того, что ты знаешь внутри, и того, что несут твои чувства, ощущения, смыслы и мысли, в синтезе внешнего, всего, что вокруг вас, и внутреннего, все, что вы накопили, в синтезе получается то, что мы называем проживанием. И мы всегда говорили, что проживание начинается с буддхического присутствия. Но мы это никогда не расшифровали, потому что опыта тхамичности у наших учеников почти не было. Ну и 12-й дом отца надо было сделать, чтобы это проживание легче включалось. Это опыт глобального человека. Проживание. И вот сейчас, ну фактически впервые, мы сделали попытку учить проживанию, используя тхаму и буддхи. То есть мы сейчас синтезировали осознание, когда вы видели, чувствовали, что происходит в синтезобразе. Плюс он в вас входил, вы проживали это, видели, не видели, неважно. Вы могли это проживать. И вот этот опыт очень сложный. Я подчеркиваю, это была сложнейшая практика и сложнейший опыт. Как бы она просто вам не диктовалась. Внутри прожить это легко, а вот учиться проживанию, уметь видеть в синтезобразе, уметь его вмещать, выводить из себя, это одна из самых сложных практик для владык и для учеников. Обучение учеников проживанию в вышестоящем присутствии. И тхама созидания сейчас занимается одним из главных вопросов. То есть у тхамы созидания планеты и метагалактики есть 3-4 поручения от отца. Одно из поручений — научить проживанию человечества. Это такой вершинный синтез. Чтобы человечество, или человек, или чело, выходя в другое присутствие, мог прожить его точно с позиции того присутствия. Не с позиции только знаний, которые мы имеем, а с позиции опыта, который туда выходит. Увидеть немного по-другому, не так, как мы привыкли. И вот процесс проживания приведет к тому, что мы будем опираться не только на свои знания. То есть мы видим только то, что знаем здесь. А мы научимся видеть то, чего здесь нет. Задача проживания – научиться по присутствиям видеть то, чего здесь нет. Я говорю, чего здесь нет? Многомерности. Здесь у нас трехмерность, но она центрирована на грубые внешние объекты тела, которая зависит от трехмерности, но не может ходить по мерностям. В двух одномерности быть. А в вышестоящих присутствиях можно ходить по мерностям. Ну, допустим, я кого-то там сквозь потолок сказал, подняться или опуститься, когда мы собирались группой. Один из нас застрял между классами.
ноги внизу, а пол туловища вверху. Пришлось его продавить вниз, а он там пытался выйти вверх. Я не знаю, видел кто-то или нет, ну как бы я, мне даже пришлось вслух сказать, кто-то застрял, поощущайте. Кто действовал нормально, кто-то включился в игру проживания там с учениками, молодцы. То есть надо было с ними действовать, не надо там стесняться. Вошли в класс вперед, работайте. Вас в класс прислали не смотреть, кто там что делает, а участвовать в этом. Слушать, что там говорят у доски, или смотреть на учеников, как они это воспринимают. То есть, слушайте, вживаться в ту реальность. Когда мы говорим, что мы приезжаем в новый город, вот, кстати, мы приехали в Минск, у нас был столочный семинар, ну, пока не забыл, в Минске, значит, 4-я неделя выходных в этом месяце, первая ступень, минчан. Не надо киевлянам ехать, у вас есть Житомир. Это разные виды государств, там даже разный тип восприятия, более сложный, кстати. Не от типа государства, это разница белорусов, украинцев, русских, она все равно чувствуется. То есть разный тип языковых даже отношений. Поэтому если у вас кто-то есть в Беларуси, сообщайте там, в Беларуси впервые начинаем синтез читать. Я не знаю, где это будет, если что, вот у Оли есть телефон. И можете своих приглашать. Если надо. Если не надо, вопрос снят. Это так. Пока не забыл. Так вот, въезжая в Минск, я въезжал первый раз на машине, там была пурга, метель, там ничего особо не увидели. Видимость ближайших 10-20 метров. Но вживление в государство, первый раз по Беларуси, так вот, сам на машине, вживление в Минск, вживление в территорию, совсем другие проживания, осознавания и ощущения. Вот почему там в древности любили путешествовать, обогащать проживание. И вот то же самое по типу этого идет как проживание в других присутствиях. И вот учеба этому проживанию, учеба, чтобы мы осознавали это присутствие, эту реальность, и созидали. Что значит созидали? Складывали это проживание внутри. Кхама созидания прежде всего складывает реальность во всей многомерности для каждого из нас. И от того, как дхамма созидания сложит эту реальность, так мы ее и будем проживать. То есть граница ОМ между дхаммой созидания, как огнем, который складывает мерности для нас с вами, и материей, как будхи, которая осознает, что же вокруг нас есть, это проживание. Поэтому задача синтезообраза как такового, даже в восьмерице, растите на что? Проживание. Вообще, кстати, вся восьмерица, это не только синтезообраз, занимается проживанием. То есть не фиксируйте, что только синтезообраз занимается. Но синтезообраз складывает проживание. Вот увидите, синтезообраз берет насыщенность сердца, то есть то, что проживает и чувствует сердце. Берет качество разума, то, что видит разум. Берет свойства тела, то, что накопило тело в восьмерице. Берет условия дома отца, то есть в каких условиях или в каких обстоятельствах, в какой ситуации ты оказался. Взял. Берет что-то от образа отца, от слова отца, от униматрицы. И когда синтезообраз складывает накопление семерицы, а мы говорили, что синтезообраз это тот, кто складывает все это между собой, он что делает? Когда он это сложил, что получается? Проживание окружающей реальности. В первую очередь. Нет, по итогам этого проживания синтезообраз меняется. Вы говорите, когда он все сложил, синтезообраз стал другим. Он изменился с учетом наших накоплений по образу, слову, отца, сердцу, разуму, телу. Да, он изменился. Но чтобы измениться, чтобы вот это все внутри состыковалось между собой, он должен прожить. Что же произошло по сердцу, разуму, телу? Дома отца, образу отца, слова отца и униматрицы в синтезе. И вот этот синтез этой семерицы достигается чем? Действием или деятельностью. То есть синтезообраз должен сделать это все. Но как только он начинает это делать, он это проживает. Поэтому переход старого синтезообраза, который у нас был, допустим, до этой практики, в новый синтезообраз на физике, который у нас стал после этой практики, идет таким процессом, как проживание. Идет таким процессом, как дхаммическое созидание того, что у нас внутри семерица складывается, мы ее проживаем сложенную. В этом проживании синтезобраз получает то, что вы бы назвали опытом. Это, видите, будхи, материя сработала. Опыт ведь это будхи. То есть он получает какую-то реальность жизни. Живет. Вживается этим проживанием в то, что сложилось внутри нас. И вжившись в то, что внутри нас сложилось, он меняется. Человек меняется через проживание. Вы говорите, у человека меняется сознание. Так вот, на физике через проживание меняется сознание. Мы прожили и по-другому начали видеть, как мы говорим. Правильнее было бы сказать, не видеть по-другому начали, а правильно осознавать начали. Мы начали по-другому осознавать, потому что видеть мы и так видим. Но в принципе мы правильно говорим, потому что от того, что ты знаешь, ты то и видишь. Мы начали по-другому видеть, потому что наше знание по итогам проживания изменилось. У нас осознание другое стало, и мы начали по-другому воспринимать окружающую реальность, то есть поменялась позиция наблюдателя. А позиция наблюдателя есть синтезобраз. Туда складываются все знания. Ведь синтезобраз четверка. А четверка это ментал, а ментал это знание. Поэтому синтезобраз и складывает все наши знания, выражая это в проживании. Не в чувствовании, а в проживании. И преодоление наших чувств и зацикленности на астральности в следующую эпоху будет идти проживанием и синтезобразом. Чего вы сейчас в этом опыте и получали. Вообще, новая эпоха дает нам новое слово и новую задачу. Учиться проживаниям любых реальностей, фиксируя их в синтезобразе. Через синтезобраз. После синтезобраза проживанием научатся и сердца, и разумы, и тела, и дома отца. Но после синтезобраза. Почему? Сердце, разум и тело в предыдущую эпоху были. Были. И они уже накопили опыт предыдущей эпохи, чувственный. Сердце чувствовало, разум видел, тело действовало. Ну, потому что видел разум и сердце чувствовало. Этот опыт у нас в этой троице есть. Дома отца не было, но дом отца складывает для нас условия. И для нас с вами, кстати, дом отца еще не является аппаратом человека. Вот скажи тело, вы себя почувствуете. Скажи, ваш дом отца? Что значит разница? Какая-то неопределенность стала. Вроде и ваш, и вроде вот так это. Даже сердцем легче. Там можно вытащить, так сказать, как Данте из груди, сказать, вот он трепещется в крови. Когда умрешь после этого, ну зато почувствуешь. Разум как-то еще не как-то это в голову раз. Иногда у ученых спрашивают, а что такое разум? Самый опасный вопрос для ученых. А где находится в теле разум? Ну как где? В мозгах. А конкретно различите мозг и разум. Не, ну слова разные? Разные. Мозг это серое вещество в черепной коробке, а разум вещество. Давай. Тело, сердце видно. Разум как вещество. Опа. Терпеть не могут вопросы. Они сразу глядят на тебя, там, говорят, ты идиот, ты не те вопрос задаешь. Надо правильный вопрос задать. Почему? Поставил правильный вопрос, получил правильный ответ. Ну, по науке. Поставил неправильный вопрос. Как-то не так вот это все. Всегда я просто любил точно задавать неправильные вопросы. Меня за это завкафедра не любила, даже по хореографии. Мы изучали первые хороводы, я поставил хоровод под Свиридова. Время вперед. Хоровод, первое произведение танцевальное. Время вперед. Ну кто знает, кто может, как меня понял. А, новости в Советском Союзе передавали под музыку время вперед. Вот это время. А, да, музыка. Хоровод. Все русские народные под баян. Ля-ля-ля, врубил время вперед. И по принципам хоровода мы начали прыгать и двигаться. Когда зав кафедры хореографии коммунист до мозга гостей все правильно этнографически открыла глаза на это, сказала, это не Советский Союз, это невозможно. Это веяние других культур. Нет, не западных. Она знала, что я там не был ни разу. Я не мог ничему научиться
Занавесы все стояли, 83-й год, вы что? Там все вот так стояло. Она просто смотрела и говорила, такого быть не может, это не хоровод. Я говорю, хоровод. По всему, чего вы нам учили, здесь все выдержано. Все хороводные традиции. Она сказала, или сменишь, или семестр не закончишь. Ребята, которые меня танцевали, за одну ночь поставили хоровод русский народный с платочком. На экзамене показали, я сдал экзамен. После этого у нас были творческие отношения. Я на нее смотрел. Косок, ну, кандидат наук, хореография, такая должность была. На весь Советский Союз два кандидата наук. Человек весь из себя ходил в институт. И она меня терпеть не могла до конца. Но на госэкзамен через 6 лет, там еще в армию ходил, пришлось ей 5 поставить. Я бы уже комсомольским вожаком нельзя было ставить такие оценки. Но поставил я 5 такой. Распятие креста. Она сидела и укривила. Но это был 89-й год, перестройка. Надо было принимать новые хореографические веяния. Лицо каменное. Рука сама посетишь. Вот там я видел глубину проживания, когда тело не хочет, а сознанию надо. Вот так, вот на таких моментах, если ты их замечаешь, ты чувствуешь проживание. А надо не больше пятерку надо поставить. В принципе, это очень сложное произведение, даже для экзамена. И там был конкурс. А по конкурсу она выходила на первое место. Ну там, наши свои хореографические дела. Оно видно, что качественно. А писать не хочется. Потому что ни наше, ни свое, ни моей наблюдательской позиции. Не то. Ну там... Не только про там целый доклад был, там все. Ну все, что нужно, было исполнено. Ну а мы ж любили, так сказать, еще перестройка. Ну мы от всей души там перестраивали эти все дела. То есть вот, ну так входили новые формы хореографии в нашу жизнь. Сейчас об этом вот читаешь объявление там. Все типы хореографии, всему сейчас называется. Их много, кстати, разных видов танцев. А в то время это просто было. Запрещено вообще что-то вводить такое. Только так, как надо. Вот так и здесь. У вас сейчас проживание так, как надо. И с предыдущей эпохи проживание характеризовалось только опытом сознания. И в новую эпоху, вот это ключик новой эпохи, у вас будет расти разнообразные проживания. Не так, как надо. Не по опыту вашего сознания, а проживание, как оно есть. Вот такого опыта у вас нет. Вот такого осознания у вас нет. Но попав в какую-то реальность, вы должны ее прожить, как она существует, а не так, как у вас опыт существует. Вот сейчас у нас проживание, как у нас опыт существует. Есть опыт, есть позиция наблюдателя. Мы проживаем, ощущаем, чувствуем. Нет опыта, мы это не видим. Но представьте, что метагалактика большая и многообразная. И попав на какую-нибудь звезду, с каким-нибудь особым черной дыру, самый известный вариант, которая все себя втягивает, а из нее надо обратно вылететь. Точно, вы меня поняли. Вот по оценкам наших ученых, она все себя втягивает, ничего не выпускает, поэтому черная дыра. Из нее можно выбраться? Можно. Перейдя в другую мерность. Вышестоящая реальность. Она втягивает в одну реальность, а в другой реальности она делает что-то по-другому. Ну, по законам обратных процессов она отталкивает. Здесь втягивает, там отталкивает. Или там отталкивает. И вылетев туда, где она отталкивает, ты потом возвращаешься оттуда в нашу реальность, где она уже не притягивает. Ну, подальше от нее. И таким образом, чисто проживанием. Ну, то, что вы сейчас назовете сообразительностью. Ну, это и есть сообразительность. Это и соорганизация новых возможностей. Идет сложение нового синтезобраза. Идет сложение нового синтезобраза человечества, который будет управлять проживанием, которого у нас с вами нет. И вот задача следующей эпохи и вот задача учеников научиться проживанием, когда сознание... осознания, опыта и таких возможностей у вас нету. Но вы вышли и смогли прожить. Это, кстати, легко только на словах, а вот тут так это вот это в аудитории, когда вам сделали специальную практику. Вообразите ситуацию по жизни. Знаете, такое есть у человека. Меня ломает. Ну там, развод. Пришли на работу, вам подписали увольнение. А вы 20 лет отработали. Все привычки там. Пришли домой, квартиру продали. Вы без квартиры. Вот сейчас такой опыт у человечества очень сильно проигрывается. Есть такой фильм «Игра». Это бизнесмен. С ним решили поиграть, ну так, подарок на день рождения. И все, чем он жил, начали подставлять. Всем подставлять настолько круто, что он не знал, как с этими ситуациями справиться и шел на взрыве. Это вот и есть новое проживание, которое у тебя раньше не было. Целая фирма занимается тем, чтобы дать новое проживание, ибо он привык ко всему старому. Он приезжает домой, а там черти что. Он убегает оттуда, приезжает на работу, а как бы там все валится. И все его лучшие менеджментские способности не срабатывают. Сам продает там все свои счета, все свои деньги. Ему потом объясняют, что все сам сказал. В Мексике оказывается за ночь. Ну понятно, лежит в каком-то гробу. Вылазит там какая-то забитая деревенька. Километров 20 от этого. Чтобы его довезли, Rolex свой отдает там за несколько тысяч долларов. Ну, чтобы довезли до города и там попасть в посольство американское. А там его не знают, документов же нет. А как он попал, тоже не помню. Ну, его там усыпили, перевезли. Он говорит, какое число? 3 дня прошло. У него там сложные совещания. Все прошли без него. Увольняет лучшего друга, потому что тот якобы неправильно что-то сделал. А тот просто, ну, подставил. В общем, игра была сложнее еще на несколько миллионов долларов. Он когда что-то увидел, десятка, не миллион. Ну и ого, игра. Брат говорит, который это устал, ну ты поможешь мне оплатить? Потому что оказалось довольно дорого, чтобы тебя по всем позициям подставить. Ты так сложно оказался клиент, дорогой. Ну так, там не видно. Он смеется, говорит, ну конечно, после такого. Как. Женщинами терпеть их не мог, а там одна, которая играла, он в нее начал влюбляться. Ну так ломалось. Проживание по-другому, начал к женщинам относиться, то стал видеть ее. Видеть женщину стал. Да, она его везет за рулем, он говорит, что ты за руль не сядешь, далеко ехать? Он говорит, я не умею. Человек 50 лет, американец, не умеет. Он говорит, почему? А меня с детства на лимузинах возили. Он рассказывает, как в школу он ездил с портфелем на лимузине, на заднем кресле. И так всю жизнь. В принципе, из таких типов машин не вылезал. Ну, такой высший управленец американского масштаба. Ну, вот показывает, как их выламывают. Дом там, ну, 1000 квадратов там, средний. Он живет один и домохозяйка, которая ему готовит и убирает. Приходит на работу. Ну, так положено ему по статусу, а ему это даром не надо. Насколько оказалось. Ну, в общем, вот эти все ломки проживания, предлагаемых не таких обстоятельствах. Сейчас очень много таких ситуаций, когда люди пытаются что-то прожить, чего раньше нельзя было. Ну, там на вертолете на Северный полюс. Встреча на Северном полюсе, это... Неизвестно, северный ли это полюс, но та команда, которая возит их, обязательно ставит там флаг и говорит, что это северный полюс. Ну нет, ну просто показывали там по телевизору, так начал ощущать, что-то там не особо то магнитность, которая на северном полюсе должна быть. Ну те прыгают вокруг флага и радуются, что были на северном полюсе. Там что, на 5 километров правее, что ли, все равно одно, снежная равнина. Вот так туда заехал и поставил флаг, северный полюс. Тем более, чтобы их туда вывезли, там готовят, палатки разворачивают, все остальное. Я подумал, владык, это ж, кстати, дикие, не готовые люди на Северный полюс. Владыки смеются. Я понял, что не на Северный полюс. Тем более, у нас качается. Пока не долетели, он так скачет. Ну, слегка зашел. Километров так на нас. Он так быстро качается. Ну, поэтому они там не прыгают вокруг него. Но вокруг флага с фотографиями был на Северном полюсе. Лучше бы подписали. Был на льдах Арктики. Было бы правильно. Вот, вот это, но главное, проживание, что ты был на Северном полюсе. Вопрос, как прожил? Прыгали вокруг флага. Это чувство. Это действие, это тело. Как ты прожил, что ты был на Северном полюсе, а не во льдах Арктики? Во, увидели. И вот синтез-образ будет складывать опыт, чтобы ты мог прожить, что это Северный полюс, а не льды Арктики. Чтоб ты мог не только чувствовать, что тебе холодно,
а холодно в Арктике, и ты вот здесь прыгаешь. А чтобы ты мог прожить магнитные поля Северного полюса, которые сводятся в точку центра твоего. А вот этого у человечества в пятой расе не было. Чтобы ты мог отсканировать, в какой части планеты ты оказался сам. Своим проживанием. Охватив проживанием всю планету и определив точку твоего телесного присутствия. А не на... Ну и на компасах тоже не всегда, а не на картах, которые не всегда под рукой есть. Особенно если тебя выбросили в пустыне с вертолета. А что, такие системы выживаемости, там космонавты, которые то в пустыне, то в тундру. Ну, готовили в пустыне, сейчас не всегда туда можно, там войны есть. Ну и так далее. То есть вот это проживание и есть задача Дхаммы созидания новой эпохи. Вырастить не просто синтез-образ, а вырастить разные виды проживания. И вы сейчас участвуете в сложнейшей практике, которая начинает растить это. Вот передать это словами, это сложно. Потому что, знаете такое, мы сейчас передаем то, чего у нас нет. То, чего мы знаем как слово, но не обладаем как факт реальности. Мы только этому учимся. Ну, допустим, так же, как проживание огня и проживание синтеза. Называется «проживи синтез». Ну, давайте так вот. Проживите различие огня синтеза и огня воли. Вы скажете, воля это такая. Я говорю, это воля такая. А огонь воли это другое. Мудрость это то-то. А огонь мудрости это другое. То есть огонь мудрости и мудрость это разные вещи. Вещи, я материально говорю. То есть огонь мудрости это огонь, имеющий тип и частоту выражения мудрости. Ну, я так скажу, огонь, куда мудрость может записаться. И только потом мы можем его отследить. А вначале это огонь идет, куда может записаться мудрость. Что значит может записаться? Из чего состоит огонь? Дух, свет, огнеобраз, поле. Вот огонь мудрости, это та форма огня, куда, входя ваша мудрость, записывается в дух, свет и все остальное. Только мудрость. Если войдет ваша воля, она записана не будет, она пройдет насквозь. Ибо это дух, свет, огнеобраз и поле, у некоторых ашарашка, да, записывает только вашу мудрость. А вот огонь синтеза, разворачиваясь на восьмерицу слова Отца, записывает только ваш синтез. Воля, мудрость и любовь пройдет мимо. А вот огонь любви, разворачиваясь на восьмерицу слова Отца, записывает только характеристики вашей любви. Дух любви, свет любви, энергию любви, огнеобраз любви, как из нее что строится. Форму любви, в какой форме вы любили. Содержание любви, а как по содержанию вы любили. И поле любви, все увидели, да? А вот огонь воли записывает форму воли, содержание воли, поле воли, огнеобраз воли. То есть тип волевых действий. Думайте, думайте, это важно для Дхаммы созидания. И вот Дхамма созидания набирает огни ваших выражений. Дхамма созидания набирает огни ваших выражений. Некоторые говорят, сейчас, но огни относятся к третьему столпу, к униматрице, согласен. Униматрица где формируется? В одиннадцатом присутствии. Прекрасно. А Дхамма созидания, как вышестоящий, управляет чем? Униматрицей. Все. Ответ ясен. То, что у вас в восьмерице униматрица на тройке, сама по себе она рождается где? На одиннадцатом. А мы вчера проходили тип управления. Двенадцатое управляет одиннадцатым, а одиннадцатое развертывается. Поэтому Дхамма созидания управляет униматричными процессами. А все униматрицы складываются огнями. Приплывет. Как управляет Дхамма созидания матрицами и огнями? Зашифровывая это в огнях. То есть, когда отец дает огонь, в этом огне два типа деятельности. Вначале огонь что-то несет от отца, отдал. Это в слове отца, принес и отдал. А потом вот то, что огонь отдал, ты это проживаешь, он собирает обратно. И вот огонь мудрости записывает вашу мудрость, собирает. Огонь синтеза записывает ваш синтез. Огонь интефизики собирает, внимание, ваше проживание физики. Или монадичности. Огонь метаэфира записывает ваше проживание эфира. Или анупадичности. Раньше у нас там была вторая вселенная. Метагалактическая, или глобальная. Огонь у неастрала. Пятый столб. Восьмерицы условий, кто забыл, что это такое. Записывает ваши астральные проживания. И униматричный, универсальный сейчас. Одиннадцатое. Присутствие или план. Огонь единоментала записывает ваши ментальные проживания. И как раз тхамичинский. Двенадцатый. Почему пятый столб записывает ваши проживания? Да потому что пятый столб относится к сердцу. И относится к пятерке. Он пятый столб. А синтезобраз находится на четверке. Правильно? Правильно. Значит, когда синтезобраз учится проживанию и вживается в него, он вжился в проживание. А кто управляет проживанием? И кто записывает его? Сердце. Вышестоящее начало. Пятое начало по восьмерице. Но сердце, как пятое начало по восьмерице, относится к пятеркам, то бишь к логарическому управлению, то бишь к пятому столпу восьмерицы условий. А там восьмерица огня отца. И в итоге ваше проживание, синтез образа, то, что вы накопили как проживание, записывается пятым столпом. Огнем интефизики, огнем сиаматики. Это записывается аматика и синтетическое присутствие. Огнем яватны. Атмическое явленное присутствие. Это запомните. А зачем оно записывается в этих пяти огнях? Но это ж логическое правление. Пятерка. Вышли вы перед великим безмолвным наблюдателем или логическим правлением. Что он смотрит на все ситуации в вашей жизни? Да неинтересно. Он возжигает вас огнем отца, вот этим восьмеричным одновременно. И по законам синтеза все огни энтофизики между собой складываются, показывают опыт проживания не только физики, а и монады в синтезе. И он смотрит, чем ты живешь на физике. Да еще с позиции монады. Почему с позиции монады? Ключ ОМ. Восемь вверху синтезируется с восьми внизу. 9-1, 10-2, 11-3. И он не сам оценивает, как ты живешь на физике. Физика – материя, монада – огонь. Если твой опыт физики не совмещается с огнем монады, опытом монады, ты как-то неправильно живешь. Что-то недоработал. Если твой опыт эфира не совмещается с анупадой, ты как-то неправильно живешь. Если твой опыт астрала не совмещается с аниматрицей, универсальностью, ты тоже неправильно живешь. С позиции логического правления, что вверху, то и внизу. Опыт в материи физики должен соответствовать опыту огню в монаде. Не теряйте смысла, мы почти закончили. Будет сейчас перерыв. Надо лекцию закончить. Увидели? И вот логическое правление смотрит, как ты проявил материю на физике и выразил это в огне монады. В синтезе появляется огонь энтофизики отца, который записывает ваше проживание синтезобраза. То есть синтезобраз наработал проживание, отдал сердцу. Но сердце не само по себе вмещает, а вмещает и записывает это восьмью огнями отца, пятый стол. От энтофизики до сиаматики. Эти огни в абсолютном огне доведены до 16. Иерархия иерархичности там, 14 огонь и так далее. То есть этих огней больше. Но главный из них 8. Почему главный из них 8? Да вы в основном живете 16, это суцельно. А если взять 16 огней, то надо жить 32 суцельно. Вот сейчас, начиная с 12-го, там, ну, 11-го, вы еще куда-то начинаете идти дальше. То есть, чтобы управлять огнем Дхамы, надо иметь 24-й огонь. Ну, пополам. Если 12 это материя, то огонь это вышестоящий 12. Закон Ома. Значит, 12-м как материя управляет 24-е присутствие. Да, во всем этом можно разобраться, если четко знать Ом. Если попадая в семерку, четко помнить, что 14 это его огонь. Попадая на 12, надо сразу умножать на 2 и помнить, что 24 это огонь 12. Всего лишь. Попадая на 16, что у нас огонь? 32. Попадая на 32, что у нас огонь? 64. Не говорит, а попадая в 64. Поэтому мы пошли в универсум. Мы сразу решили, а где огонь этого?
и выскочили в вышестоящую планету. Но там неведомое, потому что начиная с 33 мы и так в огне отца. И уже начинаются характеристики огня более сложные для нас. Но для этого надо выучить вот эти все характеристики, и мы тогда там что-то начнем соображать. Мы тогда начнем видеть реально, 33-й как огонь управляет чем? Физикой как материей. 32 как огонь управляет эфиром как материей. А 12-м как материей кто управляет? 44. Ну, 32 плюс 12. 44-е присутствие управляет с позиции дома по отца метагалактики 12-м присутствием как материи. Представляете? Вообразите. И вот эти проживания, какой огонь, какой материей управляет, синтезируются в чаше сердца. Синтезируются в огнях отца, как пятый столб, и являются реальными проживаниями метагалактики. Задача проживания, цель проживания. Зачем учат проживание? Синтезировать материальное присутствие и огненное присутствие. Четко. Ну, допустим, для первых 16 синтезов физику соединить с монадой. Для вторых 32 синтезов физику соединить 17-м присутствием, 16 на 16. А в реальном проживании фаца метагалактики физику соединить с 33-м присутствием, огнем 33-го присутствия. Синтез двух присутствий дает разное проживание. Запомните, процесс проживания – это синтез двух присутствий в одно проявление. Проживание – это синтез двух присутствий в одно проявление. Это, кстати, известно с предыдущей эпохи. Когда люди пятый раз выходили на эфир, ну, тогда эфира не было, на астрал, ну, на второе присутствие, они говорили, что там такие краски, там другие чувства. И отсюда вырастало слово «проживание», там другое проживание. И мы говорили, что начало столпности, начало веры – это когда включался не один разум физический, а два. Астрал и физика. Два разума в одном. Рождали больше разума на физике. И начинался столб. Ну, столб как присутствие отца. И начиналось другое проживание вышестоящих планов. Почему другое? Там чувствовать нашими чувствами мы уже не могли. Ну, согласитесь, что чувства астрала идут от астрального тела. А чувства физики от физического. И чувства у нас разные. И чтобы как-то различить чувства астрала и чувства физики, ученики это начали называть проживанием. То есть другой жизнью. Когда ты вживаешься в другую жизнь, астральную. Для них астрал был другим миром, другой жизнью и всем другим. Ну, знаете, есть такой фильм «Куда приводят мечты». Кто это видел, там вот более-менее реально описан астрал. Более-менее реально, но правильно он нарисован. Видно, кто-то явно выходил туда и видел. И там совсем другие проживания чувства и восприятие этого, чем у нас на физике. Кто хочет различить, посмотрите фильм и попробуйте точно так же. Вот там показано реальное, ну более-менее схематичное, но реальное проживание астрального присутствия. И вот там уже можно увидеть, насколько оно отличается от физики. Это другие чувства, другие мысли. Чувства есть, мысли есть, но другие они же. По-другому жизнь строится. А там всего лишь пятимерность. В отличие от нашей трехмерности. А что говорить о 60 там трехмерности, допустим? Кстати, сообразите, где он? Как раз в нашей с вами работе. Организация аспекта. Увидели. И вот это и есть проживание. Даже сообразить это и вшиться. Что там столько мест. Вот задача синтезообраза вживаться в это. Соорганизовывать виды проживания между собой. И из этого рождать новый тип человеческой деятельности, синтезообразный. Вот это сейчас главная задача Дхаммы Созидания. Это фактически новый опыт всего человечества. Это не просто восьмерица, которая пришла там и по-другому простос. Нет.
все новые части восьмерицы, и дом отца, и образ отца, и слово отца, и униматрица, и синтез образ, ведут к новым видам восхождения. Но если униматрица хоть как-то в голове в сумме была известна, но не была так развита, слово отца, образ отца был раньше хоть как-то, но не был частью человека, он был сам по себе. Дом отца тоже был, но не был индивидуальным, поэтому он тоже будет там. Синтез образа не было раньше. Вообще. И в отличие от всего, синтез образ это как раз новое накопление. Почему? Семерица в прошлую эпоху была, семь лучей, а восьмерицы не было. И восьмым новым явлением с позиции синтеза стал синтез образ, как это ни парадоксально. Это новое явление в природе, в человеке, вообще в метагалактике. Синтез образ. Потому что и дом отца, и слово отца, и образ отца, вы это встречались. С униматрицей не встречались, но с матрицами Головерсовым там разбирались наши ученые. Они строили матрицы частиц. А вот с синтезобразом никто не разбирался. В синтезобраз вошли наш характер. То, что в прошлую эпоху мы говорили, у него такой характер. То есть такие накопления качеств, свойств. Это теперь относится к синтезобразу. Характер это часть синтезобраза. Характер это не душа, кто сравнивает. Душа это чувственное начало астрала. А характер это некий синтез ваших накоплений, установок сознания, разумных качеств, свойств тела. И рождается то, что вы называете характером, неким синтезом, где вот у него такой характер. И преодолеть его чувствами сложно. Его можно и размягчить чувствами. Надо менять качество, мы говорим, этого характера, надо менять свойства этого человека. Ну, преображать их. И это самое сложное было. Вот характер это был, ну не прообраз синтез образа, но то, что в предыдущей эпохе как-то двигалось в этом направлении. Но это не было синтез образом. Характер не вел к проживаниям. Характер это просто накопление, которое проявлялось. Все. Вот он такой все. Он, может быть, управлял чувствительно-ментальными моментами. Через характер какие-то мысли проходили, какие-то нет. Вот он уперся, и эту мысль не пускает. Французская академия наук решила, камни с неба не падают. Метеоритов нет. Это характер. Академия. Она просто эти мысли отсекала, потому что это не научно. Все статьи и трактаты это от, ну, от беса потом пошел. Ну, таких чувств нет. Все. Я считаю, что нет таких. Вот это характер. Он делал установки сознательные. Как надо. Но он не создавал опыт проживания, как синтез образ. Вот синтез образ создает образ проживания. Как тебя характер влился в него как часть. Кстати, характер, куда мы относились всегда? К менталу. Синтез образ тоже четверка. Ну, личность. Характер формировал личность, а личность раньше была на ментале. Это сейчас она перешла на будхи. И характер стал выражать еще и опыт. Но свойства характера отцом отданы синтез образу. Так легче переломить некоторые характеры. Ха-рак. Теры. Ну, тера. Рак, теры. Там. Тера инкогнито. Чужой характер потемки. Ну, хара, ктер. Четверка, опять же. Четвертая чакра хара. Ктери идущая. Ну, пытающаяся с терой хоть как-то контачить. Ну и так далее. Отсюда ретро. Тер обратно. Ред. Рах. Птица рах или рух. У вас там по-украински рух вообще хорошо звучит, все нормально. Это характер, а брата рах. А рекс или рах, это один из символов Христа. Кстати, в древности ра, хр. Рах, ра, солнечный отец, выраженный Христом. Рах, сокращенно рекс. Кс, икс так читалось по-латински. Ну и в итоге уже дальше этимология лингвистических своеобразий. Поэтому хара и обратный рах – это тип выражения солнечного Христа в том, что мы знаем как Иисусе. Но это не только в Иисусе, но это оттуда. Солнце у нас, кстати, тоже по теофе стоит на четверке. Седьмой столб. Я понимаю, что скорость мысли соображалок высокая, но я сейчас вам вел максимально адаптивно лекцию, пытался вести с позиции Дхамы.
даже адаптировать вам скорость мысли, но хотя бы на 12-м подплане физики. То есть вот медленнее, чем там, надо быстрее там процентов на 30-40, но уже более-менее. То есть в огне Дхамы мы как бы скорость мысли уже выдерживаем, когда увлекаемся. Это очень хорошо. Вот надо приучить еще себя скорости мысли и скорости разговора огнем Дхамы. Все. Итак, проживание – это синтез двух и более присутствий в одном. Итог. Это надо запомнить. Но с двух все начинается. Более – это уже… Что значит более, кстати? Некоторые спросили. Физика и монада – одно. Физика и 17-я – другая. Физика и 33-я – третья. Физика и 25-я – четвертая. Но начинается с физики и монады. Интефизика. Двух и более. Физика стыкуется с монадой 9, с монадой 17, с монадой 25, с монадой 33. Извините, 5 присутствует. И все интефизика. Но это так, для углубленного мозгового анализа. Все. Я попросили, объяснил. Я не хотел это говорить. Я не хотел мучить. Ну, надо. Конечно, надо. В конце лекции так эффект. Интересно, чтобы запомнилось. Итак, два и более присутствия. Раз. Второе. Проживание нескольких мерностей в синтезе. То есть умение прожить более трех мерностей. Ну, 4, 5 и так далее. То есть проживание начинается, когда идут больше мерностей, чем вы привыкли. Вы привыкли к трем, вы вживаетесь в 4. Появляется проживание. Третье. Проживание – это синтез огня и материи. Ом. Проживание – синтез огня и материи. Ом. Огонь с одного присутствия, материя с другого. Это что-то близко к первому, но это не первое. Почему? Огонь несет свои характеристики, материя – свои. Проживание из этого рождается. И четвертое. Синтезобраз растит проживание накоплениями восьмерицы. То, что мы с вами говорили, я объяснял, но чтобы мы это запомнили. Синтезобраз растит или созидает проживание, так будет правильно к травме созидания. Можете растит, записать, созидает проживание накоплениями вашей восьмерицы. Вот на последнем, чуть-чуть, буквально два слова. Если у вас нет какого-то накопления в сердце или в разуме, ваше проживание будет неполным. И первая задача мыслеобраза, вот смотрите, синтез образа. В сердце есть накопление, в разуме нет. Он будет подталкивать разум, чтобы появились такие же накопления, и проживание расширилось. В доме отца есть условия, тело прожить не может. Синтез образ будет подталкивать тело, чтобы оно получило по этим условиям какое-то свойство, и проживание улучшилось. Разум получил качество, проживание улучшилось. Сердце получило насыщенность, проживание улучшилось. Образ отца получил соответствующие мысли, идеи, чувства, проживание улучшилось. Слово отца получило дополнительный дух, огонь, свет, энергию, поле, проживание улучшилось. Униматрица сложила свои части, да, чтобы чакра вышестоящая сработала. Проживание улучшилось. Ну или чувствительность появилась. Проживание. То есть синтез образ не только формирует проживание, а в обратном он подталкивает те части восьмерицы, где не хватает опыта, где не хватает накоплений. Лучше не опыта, а накоплений. Чтобы эти накопления появились и проживание произошло. Это задача синтез образа. И вы вжились в окружающую реальность. В конце напишите цель. Вживаться в любой вид восприятия. Ну, реальность – это восприятие. Вживаться в любую реальность, в любой тип восприятия, в любое присутствие, вне присутствия. Уметь вживаться и жить там. А слово «жить» предполагает и выживать там. А это уже серьезно. Это управление жизнью. То есть, вживаться в любую реальность, тире, любое восприятие. Реальность, какое восприятие по номеру? 8. Кто не успел, тот опоздал, да? То есть вживаться в любое восприятие. Из восприятия состоит присутствие. Значит, вживаться в любое присутствие. Это я вам все продиктовал, просто расшифровываю. А синтез всех присутствий вводит во внеприсутственный момент. Так называемый синтез или на вышестоящую вот эту планету. То есть вживаться даже вне присутствия по итогам. Отсюда, вживаясь, уметь жить с новыми вариантами. И выживать в разных проявленных условиях. Уметь выживать в проявленных условиях. Помните, я вчера рассказывал, что у некоторых владыц сердце там украли, да? Я потом владыц спрашивал, как это происходит, и с Иоанном, ну, участвовал там в одной проблеме, мы обсуждали, как это перекрыть, чтобы сердца не трогали, да? Ну, то есть, раз столкнулись. Выяснился простой ответ. Владыка сказал, Кутхуми, он говорит, логики не хватало. Там, где не хватало, там вышибли сердце. И потом смогли украсть. Я подумал, почему логики? Синтезобраз, четвертое присутствие, ментал. Ментал управляется логикой. Из логики рождается логоичность. Ну, как бы мы странно к этому не относились, закон восьмерицы. Первые восемь сфер мышления, сейчас мы это будем во второй части обсуждать. Переходит в вышестоящий как главное. То есть есть логика планетарная, четвертая, есть логика метагалактическая, двенадцатая. И там логика есть. Хотя для нас логика метагалактическая является синтезообразом, двенадцатая сфера мышления. Вот об этом надо помнить, что логика входит в восьмерицу основы мысли. И мы строимся восьмью сферами мышления, домыслеобраза. Вторые 16 типов мышления выражают уже первые восемь только метагалактические. Увидели. В итоге синтез образ, я к другому веду, управляет логической мыслью. В первую очередь. Логикой и мыслью. Логикой метагалактической, как мыслью. Логикой универсумной, как мыслью. Логикой другой планеты, как мыслью. И все опыты проживания логически простраивают. Только это не наша сухая логика, как там препарирование формы и содержания. Это всего лишь форма, кстати, тройка, содержание двойка. А логика это четверка, это огнеобраз. А созиданием огнеобразов. Логика как созидание огнеобразов. Я чуть-чуть вчера у вас в чаше начал это читать, логика как созидание огнеобразов. Мы и усвоили, и потеряли чуть-чуть. Помните, там огни, которые внутри огнеобразов расшифровываются, бегают и созидаются. Это логика огнеобразов. Вот если синтезообраз научится логике огнеобразов, непотопляем будет. Ну, понятно, в астрале не потопится. И вживаться будет очень четко в нужный реальность. Но это мы после перерывчика обсудим, чтобы вы отдохнули. И потом будет это. Так, ну. Практика. Если сейчас не дать вам энергии, вы там сдыхнете. А что я буду через полчаса дальше делать? Я понимаю, что я чуть больше 2,5 часов вел, но надо было закончить лекцию, чтобы она была цельной. Иначе мы потеряли хороший материал. А он сейчас, кстати, очень важный материал, мы сейчас с вами прошли. Вот удалось сложить его так, как нигде. Очень хороший вариант. Ну, 12-й дом отца, просто в других домах отца 12-й материал не особо важно. А для вас просто раскладка идет. Как работать и где работать. Очень хорошо. Практика быстро, потом успеем в нужные места. Да. Управляем жизнью. Я имел в виду покушать там подоконник. Занять свой подоконник. Некоторых поймал. Мысль была об этом. И мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся восьмеричным синтезом по отца метагалактики. Синтезируемся с метагалактическими владыками Кутхуми Фейн. Развертываемся в доме Фа. Проявляясь в нем и синтезируясь с ним. В этом окне синтезируемся с Фа отцом метагалактики, становясь пред ним. пред фацом метагалактики развертываем наши синтезобразы чела дома фаца. Возжигаемся синтезобразом чела дома фаца. И возжигая синтезобразом, переходим в 12-е присутствие, синтезируя с владыкой Олегом и владычицей Лизой. Возжигаемся огнем Олега и Лизы, и вокруг каждого из нас развертывается тхама созидания. Которая складывает все то, что мы сейчас проговаривали на лекции. Ваша задача прожить, как она это складывает. Опыт проживания в сложении деятельности тхамы созидания. Вот как это даже на физическом теле, что у вас сейчас происходит, как это отражается на физическом теле. Не там ищите опыта, а на физике проживайте. На коже это сейчас отражается, в центре груди отражается. Попробуйте посмотреть, как там метаются разные проявления. Ну а теперь мы возжигаемся тхамой созидания и впитываем ее в центр нашей грудной клетки. Именно впитываем. Вместили в нас. Возожглись тхамой созидания в нас. Ну а теперь каждому из вас владыка Олег дает лист. Ну так, по воздуху приплывает. Возьмите лист. Ваш лист возьмите. Он к вам именно притянулся, перед вами находится. Прочтите, что на нем написано. Какой опыт проживания в первую очередь вам надо формировать. На нем написано. Одно слово, два слова, фраза написана. Краткий текст. Это синтезобразный текст. Запомните это слово и фразу. Кто не может прочесть, прочтете потом. Попросите у владыки, чтобы прочесть. Впитываем этот свиток в наше сердце. Это итог вашего опыта проживания. Владыка Олег определил, над чем вам надо работать в синтезобразе. В любой восьмерице, подчеркиваю. Растворяем этот свиток в нашем сердце. Возвращаемся в физическое присутствие. Возносим благодарность Фатсу Метагалактики, метагалактическим владыкам Кускуми и Фаин, Олегу и Лизе. Весь возожженный огонь направляем в восьмерице домов, дома Фатса в целом и дома Фатса каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Всем записать, что успели прочесть, что не успели прочесть, обязательно расшифровать. Запишите как задание, хоть на 100 лет вперед, расшифровать этот свиток. Что нужно прожить сознательно? Я серьезно, кто не прочел, добиться прочитаемости этого, чтоб прочли. Это не обязательно даже на месте. Это будет у вас записано от Олега очень надолго. Поэтому лучше научиться читать открытым текстом. Выходить к вашему владыке, выходить к коллегу и прочесть, что написано на свитке. Кто прочел, записали. Все, что вы прочли, это правильно. Перестаньте сомневаться. Вот увидели фразу? Олег сейчас вам перекрыл все мышление. Он хотел, чтобы вы прочли. И все, что вы увидели, или в голове сложилась там фраза, это ваша фраза. Вы ее прочли. Просто вы сомневаетесь иногда. А так ли это? Так. У вас сейчас другого ни в голове, ни в глазах не могло возникнуть. Олег это владыка ментала. Ваш ментал не работал. Работал синтезобраз. Все. А вот почему он сдал, решайте с вашим владыкой. Спасибо. Так, сейчас 12:04, полчаса перерыв. Ух.
Подожди. 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 Я не вижу, даже
не могу.